Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Здравствуйте. Это третья часть из серии бесед с моей подругой Юлей в этом цикле «Дхарма военного времени». Чтобы понимать весь контекст нашего разговора, наверное, имеет смысл посмотреть предыдущие две серии. Мы с тобой в прошлый раз закончили на том, что вот, ну, ты сказал, что тебе было бы интересно еще проговорить не две так непроговоренные темы. Это первое — это разлом между теми, кто уехал, и теми, кто остался. И вторая — вот это такая имманентность или имманентные качества, присущие, ну, например, национальности какой-то, да, вот что вот я, если я русский, то я всегда и обязательно такой-такой, если я украинец, то я такой-такой, которые сейчас, в общем-то, ну, в нашем таком информационном поле, они существуют, эти два, как это сейчас говорят, дискурса. Вот. И, соответственно, можно было бы обсудить нам с тобой. Но вот ты эти темы сама, в общем-то, принесла. У тебя что есть на этот счет сказать?
Ну, смотри, я бы сказала, что не совсем так, наверное, они для меня формулируются. Вот, потому что тема, ну, хотя, да, вот тема, поскольку мы начинали, да, наверное, вообще смысл всех этих разговоров для меня, да, и вот это ощущение потребности в сшивании, да, вот этой разорванной ткани, всех этих границ между разными опытами, которые мы сейчас переживаем, и тем, как они нас разделяют, необходимостью как-то все это, ну, не то, что необходимостью, да, но желание все это как-то вместе объединять и преодолевать эти какие-то границы. И да, я понимаю, что для меня вот такая самая, может быть, болезненная, но лично переживаемая граница, она связана именно вот с вопросом иммиграции. Другой вопрос, что начинается это на самом деле не с вот этого разлома между уехавшими и оставшимися. Скорее здесь все начинается с собственного вопроса, да, я уезжаю или я остаюсь, который ключевой, фундаментальный, без которого, ну, как бы... Потому что мне на самом деле кажется, что ведь происходит такая интересная вещь, вот этот разлом, он складывается из чего, по большому счету, как я это в себе вижу и как я это в других вижу, что мы же делаем этот выбор, уехать или остаться сейчас. Ну, исходя из миллионов всяких обстоятельств и каких-то внутренних, внешних, да, и, в общем-то, зачастую эти внутренние обстоятельства, они совершенно иррациональны, это скорее просто какое-то вот чувство, да, что надо сделать так или так. Не всегда в этом просто разобраться даже в себе самом. Но поскольку это сомнение, это очень сложный выбор, и тот, и другой, он связан со своим объемом какой-то, ну, сложностей, трудностей, да, и всего, и никогда не можешь быть уверен, что ты поступил правильно, что ты поступаешь правильно. И поэтому, ну, все, в общем-то, ну, как я вижу и в себе, и в других, наверное, просто для того, чтобы как-то этот свой выбор все-таки в нем утвердиться, то есть нужно построить некую модель, некую конструкцию, в которой твой выбор правильный. И очень часто ее можно построить только за счет того, что выбор других людей, он неправильный, он хуже, он какой-то плохой. Вот. И, собственно, из этого начинается эта рознь. Да? Ну, во-первых, из того, что мы действительно проживаем очень разный опыт, выбрав эти два пути, мы проживаем очень действительно разные жизни, разные виды трудностей, и нам иногда сложно понять друг друга. Ну и плюс, да, для самих себя нужно как-то объяснить, что мы сделали правильно, и поэтому вот те люди неправильно сделали. И поэтому я понимаю, что то есть многое из того, что я, наверное, могу говорить, буду говорить, то есть это вот как бы такой важный дисклеймер, я это понимаю. Да, я понимаю, что те чувства, которые возникают во мне, Это во многом, такой момент. То есть очень сложно разобраться даже в самой себе, где тут действительно какие-то вот объективные как бы ценностные убеждения, а где вот это просто попытка, как-то вот более-менее комфортно разместиться в своем выборе и в своем решении. Потому
А
что
вот
если говорить,
надо взять, а чем
да.
отличается это ценностное убеждение от второго
Но
размещения в себе?
чем где причина, а где следствие? То есть, условно говоря, если я делаю какой-то выбор, да, вот делаю этот выбор, например, остаться, или там делаю выбор уехать, потому что действительно это как-то я об этом очень внимательно, хорошо это все вижу в себе, да, и понимаю, что таковы мои ценности, это мой ценностный выбор, это мое ценностное решение, это ну и вот как-то это в такую модель кладывается, это одно. То есть тогда это как бы причина моего поступка. А мне кажется, зачастую мы совершаем его совершенно по каким-то другим причинам, этот выбор, каким-то более глубинным, мы не всегда нами осознаваем.
Ну,
А вот
например,
это ценное...
по каким еще?
Ну, сейчас я попытаюсь досказать, то есть я мысли договорю, да, но, как бы, а потом уже на это выстраиваем какую-то ценностную модель, в которой это решение выглядит хорошо. То есть вот в этом разница, где причина,
Понятно.
где следствие. Ну, потому что я думаю, что, ну, вот если, вот какие они могут быть на самом деле, я понимаю, что если смотреть честно, прямо совсем честно на себя, например, и на то, почему я остаюсь, то, ну, во-первых, честный ответ будет, вот совсем честно, я не знаю. И я не знаю, почему я это делаю, я не знаю до конца. Ну, во-первых, я не, абсолютно не утверждаю, что так и будет. Да, и что я в какой-то момент не уеду, и я не знаю, что это будет за граница, такая, ну, как черта, после которой я уеду, да, если это случится. То есть я абсолютно не уверена, что это будет вот так и до конца, да, но вот сейчас это так. И, конечно, здесь есть какие-то вещи, связанные именно с чувством очень сильной связанности, которая у меня есть, во-первых, с землей, да, и с привязкой к земле. А для меня эта привязка к земле, она все-таки очень такая конкретная. То есть это не просто к земле вообще, как к планете, да? То есть это, она для меня связана все-таки с Украиной и Россией. То есть вот там моя земля, вот прямо это очень глубинное для меня и важное чувство. Я понимаю, поэтому что да, я могу жить в России, да, я могу жить в Украине, потому что и там моя земля. Я это как-то очень чувствую. А в других местах я не чувствую, что моя земля. Вот прямо не переживаю там этой связи. И для меня это, ну, какая-то очень важная вещь. Во-вторых, это, конечно, связанность с языком. Потому что, опять же, там, да, для меня есть русский язык, для меня есть украинский язык, и это мои языки. А язык, какая-то язык вообще говорения, да, вот имение своего голоса, оно для меня очень важно тоже. То есть это тоже какая-то фундаментальная часть меня.
Интернет тебя сейчас не выручает? Меня вот выручает интернет сильно.
Ну, понимаешь, конечно, интернет все равно, как бы, он, ну, это же другая ситуация, чем раньше, наличие интернета, да, но все равно уехать в иноязычную среду, где так или иначе придется находить себя вот в каком-то своем, да, поле, на другом языке. Я понимаю, что, ну, наверное, ну, я не представляю, как бы я могла это делать, да, это не вопрос знания или незнания языка, это вопрос чего-то другого. Вот. И это вот эта глубинная связь с языком и землей, это как бы вот, да, я понимаю, что это во мне есть. А помимо этого, конечно, во мне есть куча каких-то вещей, которые просто ну, подталкивают меня к такому решению. Да? Начиная от того, что, да, наверное, для меня просто, в принципе, более характерна там, стрессовая реакция «замри, а не беги», да? Хотя бы поэтому. Потому что есть много страха, да, то есть и это парадоксальная такая ситуация, когда ситуация абсолютной неизвестности, то есть есть страх оставаться, есть страх уехать, и там совершенно непонятно, что будет в том или другом сценарии, и как будто здесь что-то внутри выбирает страх хотя бы в привычном месте.
То есть
Да,
знакомым, привычным.
что как будто это вот, ну, опять же, да, это как бы такая вот. Я понимаю, что во мне отчасти так это работает. Плюс ведь и работает этот самый момент, как вот с этой лягушкой, которая варится в кипятке, да, вот эта постепенность. То есть и какая-то невозможность осознать, что все это правда, да, то, что происходит. И все кажется, вот это вот, кажется, что, ну, нет, ну, все сейчас как-то нормально будет, это все или ненадолго, или еще как-то. И что, ну, опять же, вот это, ну, что со мной это самого плохого не случится. И, ну, почему, собственно, со мной самого плохого не случится? Абсолютно иррациональные такие убеждения, да, какие-то вот. И я понимаю, что это такой сложный клубок, если честно себя смотреть, то вот этот сложный клубок из каких-то высоких и очень низких, да, мотивов, они и рождают какое-то определенное решение. Но вот дальше происходит интересный момент, потому что мы как-то обсуждали как раз с моими уехавшими друзьями, что, а что, в общем. И там прозвучала как раз какая-то такая фраза, что для них люди, которые остаются и при этом, ну, как бы не замолкают, а что и говорят, и что-то делают, да, там именно исходя из своих ценностей по-прежнему и открыто. То есть они для них прямо вот герои, да, там звучала такая вещь. А тут такая сложная вещь, потому что сложное переплетение, потому что с одной стороны ты вроде бы делаешь выбор отчасти из страха, потому что уехать страшнее. И это, в этом нет никакого героизма, да, это выбор именно страха. А дальше происходит такая вещь, что оставаясь здесь, ну, я все равно остаюсь с собой, со своими ценностями и так далее. И я понимаю, для того, чтобы оставаться здесь и не сойти с ума, мне надо делать какие-то очень конкретные вещи, да, мне нужно бороться, мне нужно отстаивать свой мир, свои ценности, да, и каким-то образом их утверждать, и каким-то образом не соглашаться со всем этим, иначе, ну, я разрушусь просто здесь иначе, если я не буду всего этого делать. И дальше, как бы, неизбежно начинаю, ну, я начинаю делать все это и ставлю себя в ситуацию там еще большего риска, да, чем если бы я уехала. И получается, что вот таким образом, странным образом, что ты уже не поймешь, где страх, где геройство, где что, как-то вот это все очень сложное такое переплетение, одно вплетается в другое, и, ну, не знаю, наверное, это называется словом судьба, да, когда вот все как-то из очень странных и разных мотивов, но потом ведет совсем не туда, куда, может быть, изначально были направлены эти мотивы, потому что в итоге оказывается так. И при том, что у меня по-прежнему.
Юль,
Просто это какой-то правильный решение.
извини, звук пропал. По-прежнему что? Сейчас
Да. Так.
появился, он появился. Просто пропадал на несколько слов всего лишь, но про.
И при том, что у меня нет там какой-то убежденности, что это мое окончательное решение оставаться здесь, у меня нет убежденности, что это вот какое-то правильное решение, и что уж тем более оно правильное для всех. Рационально у меня нет этого убеждения, я все это понимаю, да, но вот на каком-то эмоциональном уровне, уже оставшись и уже проходя и проживая весь опыт здесь, и в частности опыт сопротивления здесь, я начинаю испытывать какие-то определенные чувства, которые ведут к вот этому, к одной из самых больных для меня в этой истории вещей, да, к этому ощущению этой пропасти и разделения между тем, кто уехал, и теми, кто остается, между мной и теми, кто уехал. И она складывается из разных вещей. Я попытаюсь, наверное, в общем сказать, как я это чувствую. Тут есть несколько сложностей. Есть сложность вот именно в том, что приходится очень много сталкиваться с тем, как люди, которые уехали, да, опять же, там объясняют свою позицию. Для них, чтобы объяснить свою позицию, надо, ну, допустить два тезиса, как бы. Это, во-первых, то, что здесь абсолютно гиблое место, и здесь все плохо, будет очень плохо, и еще хуже, и вообще коллапс, трэш, конец всего. И это очень много транслируется сейчас. А так получилось, что информационное пространство, оно сейчас немножко искажено, потому что люди, которые здесь, ну, очень мало кто решается говорить открыто, это просто очень опасно. И поэтому информационное пространство, оно в основном представлено уехавшими людьми. И там очень сильно звучит этот тезис, что вы, ну, как бы все, с этой страной все покончено, да, и впереди чернота, и все. Слушать это отсюда очень больно и тяжело. Ну. И второй тезис, на который опираются люди, уехавшие, да, чтобы как-то чувствовать, что оставшиеся, они какие-то, в общем, ну, что это пособничество оставаться, что оставшиеся какие-то вот такие, в общем, плохие люди. И вот это вот все звучащее, что постоянно, опять же, информационного пространства, вот прямо постоянным фоном, что лучшие люди России уехали, что там осталось только вот совсем какая-то
Худшие
хтонь.
люди.
Остались только худшие люди, значит, а вот вся лучшая Россия уехала, там уже все, там остались худшие люди, и больше ничего не будет. И то есть тут на это даже нечего ответить, в плане того, что нет контраргументов, как бы это просто очень больно слышать. И я не знаю, насколько, произнося все это, люди понимают, какую боль они причиняют тем, кто здесь. Особенно тем, кто здесь, и при этом, ну, остается на стороне там, условного света, да, что бы это ни значило, вот в этой хтони и тьме. И
Можно я тут
есть, конечно,
сейчас
да.
чуть-чуть встряну? Ну, просто вот для меня, знаешь, всегда было, ну, вот как только я вошел вот в то, что мы называем информационное пространство, ну и, собственно, пространство соцсетей, да, которое возникло вот, ну, там вот фактически вот так, в такой цвет свой, что ли, оно, мне кажется, вошло вот, в принципе, 10 лет примерно, ну, 15 там, да, 10 все-таки. Facebook, все вот это. И для меня оно всегда было проблематичным, как вот в любые времена. Любые времена. Проблематичным в том, что, собственно, вот это, что мы еще не научились там взаимодействовать. Мы на площадях-то, в смысле, в реальных-то площадях не очень умеем взаимодействовать. А в этом новом пространстве совсем не умеем. И вот то, что я вижу, там диалог, это вот если мы говорим вот так вот, информационное пространство, вот люди чего-то говорят в Фейсбуке, то это преимущественно не для диалога, это не для того, чтобы учесть других, кто меня может услышать. В основном просто, чтобы крикнуть, что-то вот такое, крикнуть о себе. В основном это про это, вот как я это вижу. Оно не очень, даже когда, сейчас я закончу мысль, даже когда там, собственно, люди-то откликаются, люди-то там вступают в какой-то диалог, они там комментируют, но я не вижу, чтобы там находилось какое-то пространство слышания и слушания. Ну, особенно, когда это не, как сказать, вот когда, знаешь, вот когда нет персональных отношений, вот в чем проблема. Вот для меня, например, почему наши вот эти встречи, там, утренние, которые происходят на протяжении всей войны, они в каком-то смысле вот такое окно, в том числе, ну, где люди могут по-настоящему встретиться и действительно услышать друг друга, потому что есть персональные встречи. Вот она не такая вот, это не встреча на площади, где никто никого не знает и просто вот кричит о чем-то своем, не учитывая других. Когда он обращается к конкретному человеку, или просто он говорит, вот у меня такая-то боль, Вот у нас сейчас в нашем этом пространстве там много как раз россиян, которые остались в России сейчас. Они говорят оттуда, из своего переживания, из своего чувства, из своего состояния, из своего положения. И они говорят это людям, которые там, которые уехали, они украинцам. И это как-то понятно, не без напряжения, все это напряжение происходит, но там есть это слышание, там есть диалог. Мне кажется, проблема информационного пространства, вот то, что ты называешь информационным пространством общим, что это крики на площади, это гам на площади, где никто никого особо не слышит. И там учитывать других, то, что ты причиняешь кому-то боль, но это нужно быть очень, очень внимательным вообще к этим аспектам жизни. Это нужно просто действительно быть каким-то таким практиком, вот, чтобы практиковать на вот этой вот, на, как это вот, есть же выражение, да, медитировать на площади, на рынке, на рыночной площади. Вот это. Но это же, кто это делает? Это какие-то единицы делают, которые могут это, вот так относиться к этому. А поэтому вот здесь, мне кажется, если говорить, как это возвращаться, то есть ты говоришь, что это причиняет там тебе боль, например, или кому-то боль причиняет вот это отношение людей там, уехавших, значит, вот такое, там украинцев такое, и тех, кто остался, защищающихся там, как-то защищающих свою позицию, тоже оно может быть таким каким-то. И как бы здесь, мне кажется, важно просто позаботиться о себе. Как, потому что там, в этом общем пространстве, никто не сделает, никто не позаботится о том, чтобы не делать кому-то больно. Там будут делать просто потому, что никто не понимает этого, что они делают больно. Это просто законы существования этого пространства. Вот что мне кажется. Поэтому я, например, когда эти начали, ну, когда, собственно, я только в Facebook вышел, ну, вот я как-то еще рассчитывал на какие-то диалоги там, но я быстро вот прекратил это, если это только вот не какой-то очень, ну, диалог понятных мне людей, кто чего, о чем, кто это, да. И то я как-то уменьшаюсь. Мне вот важна, вот, например, вот эти подкасты, встречаюсь я, наши эти встречи, где это возможно, хотя бы появляется эта возможность услышать и быть услышанным, и как-то разделить эту общность. А надеяться, что в мире вообще в целом вот в этом вот будет. Мне кажется, здесь смысла нет, и тогда лучше позаботиться о себе, лучше просто, ну, как-то заниматься определенной гигиеной в этом смысле своего состояния, особенно сейчас.
Тут смотри, в чем дело, Валер. Я, наверное, не совсем об этом говорю, потому что, ну, то есть то, что там в Фейсбуке происходит, вот это все, я давно как бы туда не смотрю, потому что я понимаю, что, ну, нет. Тут скорее о другом речь. Тут речь о том, что, ну, там все эти годы было некое культурное поле, состоящее из определенных людей. Там, часть из них я знала лично, часть из них это просто какие-то, ну, там вот фигуры, которые составляли вот этот какой-то, не знаю, отчасти там журналистское сообщество, да, отчасти как бы какое-то вот именно культурное, там, людей, которые занимались искусством. И сейчас те, кто из них уехали, да, они продолжают оставаться некими публичными спикерами. И это, то есть важно для меня люди, там, предположим, интервью, с которыми я смотрю, ну, потому что мне важно его смотреть, да, например. Или потому что там, ну, это всегда был человек из какого-то вот того культурного поля, за которым я слежу как-то. А сейчас я, и который создавал его здесь, да, для вот, ну, мы все вместе его создавали. А сейчас я там включаю интервью, я не знаю, там, Веры Полосковой, в конце концов, да, где она говорит, что нет, я никогда туда не вернусь, потому что там Мордор, и все, и там все умерло, и никого-то, и все, и все уехали, и там смерть, и все, и никогда я туда не вернусь, потому что никогда это уже не исправится. Я понимаю, что она вообще не обращается ко мне лично или к кому-то, да, то есть понятно, что я не имею в виду, что, ну, прекратите немедленно все причинять мне боль. Нет, я понимаю, что каждый из своей боли здесь говорит. Я просто говорю, что когда это слышишь, и это слышишь постоянно, это всюду, да, именно от тех людей, которые, ну, может быть, какие-то там были значимы для тебя в той или иной степени, ну, это тяжело. Это тяжело именно потому, что а других голосов-то нет практически. Есть другие голоса, которые мне как раз важны, например, там, потому что я, но они действительно, это там капля по отношению ко всем остальным голосам. То есть, когда-то, не знаю, там тот же самый Васильев говорит, ну, человеку, у которого есть опыт, он был продюсером Нордоста, да, и когда у него была возможность уйти, он остался заложниками там в Нордосте. И когда он сейчас говорит, что ну, я делаю то же самое, я остаюсь в России, потому что я остаюсь заложниками. Ну вот как бы, вот это понятный мне голос, это понятная мне какая-то вещь. Но это вот, и за такое, ну я очень держусь, мне это важно. Я очень понимаю эту мотивацию. Потому что, ну, потому что на самом деле с каждым уехавшим деморализация тех, кто остается здесь, и тех, кто еще способен бороться, она все больше и больше. Чем больше изолированным оказывается это пространство, чем больше людей уезжает, тем меньше сил людей здесь бороться. И это правда. И бороться просто вот с происходящим, да, хоть каким-то образом, и бороться просто из-за себя даже. И это действительно так. Я на самом деле, при том, что ну, происходит полный трэш, да, и ужас уже 10 месяцев, которые, ну, вообще непостижим и невыносим. Но я, например, такой интересный для меня было наблюдение за собой, что там, паническую атаку я за все это время словила только одну. И она произошла в очень неожиданный момент. Не тогда, когда вот в Буче или что-то такое, да, а с Бучей у меня там прямая связь, потому что у меня сестра с ней связана. Непосредственно. Вот, но я ее словила тогда, когда в какой-то из дней я открыла тот самый Facebook, да, который там я читала, там или еще что-то, не публичное, а составленное именно из вот каких-то близких, важных мне людей, и лично знакомых, или там чуть менее знакомых. Ну вот. И я вдруг осознала, что из всей моей ленты, из всех, кого я читала, в России больше не осталось никого. И вот тут я словила единственную за все это время паническую атаку от понимания вот этой своей полной изоляции, да, что все где-то там. И ведь понимаешь, что же, опять же, разговоры, они такие. Отказ, например, людей, которые делали какие-то важные вещи, сюда приезжать из каких-то принципиальных позиций. Когда, я не знаю, какой-нибудь БГ говорит, что нет, я туда больше не приеду, потому что, ну, я, конечно, ему задают вопрос, но ведь вас слушать-то придут те люди, которые, вот именно те, которым сейчас это нужнее, чем когда бы то ни было. И он отвечает, ну, они-то, да, им-то нужно, но я-то все равно буду знать, что где-то вот я тут выступаю, а где-то тут за углом там Z нарисовано. Вот я не могу выступать, когда за углом Z нарисовано. А, и это прямо такие эмоции, знаешь, по этому поводу. Причем я понимаю, что ну, в каком-то смысле ты говоришь то же самое. Да? Ты говоришь, что там, я в Россию больше не приеду, пока в России так. Пока в России Путин и так далее. И, конечно, здесь внутри возникает вопрос, Валера, ты к Путину сюда приезжал до этого? Или к нам? Да? И это тяжело. То есть вот это ощущение, что во-первых, в изоляции, а во-вторых, ну, как бы вот тех людей, которые еще пытаются здесь выстоять, и как-то, знаете, их все, ну, в каком-то смысле бросили, да, потому что здесь, как бы, воздух не тот, которым хочется дышать. А мы здесь живем, мы пытаемся этим воздухом выжить. И знаешь, есть такая, кого же это было, какая-то такая фраза, что ну, она про искусство, правда, была, но мне кажется, это гораздо шире. Что единственное, что делает искусство, оно, ну, то есть задача искусства, как бы, художника выдыхать кислород. И неважно, каким токсичный воздух ты, из чего ты это сделаешь, да, как вот как деревья, которые делают фотосинтез, неважно, какую углекислоту, какой концентрации ядовитости ты вдыхаешь, ты должен выдыхать кислород. И мне кажется, это вообще задача какая-то такая, не только художника, но и такая человеческая задача вот сейчас всех, кто пытается что-то сделать здесь. Вот в этом ядовитом воздухе, задыхаясь как-то, но пытаться всеми силами выдыхать кислород из вот этого всего. понимая, что, может быть, он потонет в общей углекислоте, но это как бы все, что мы можем делать. Вот в этом вот отравленном, ядовитом воздухе, конечно, есть острое ощущение безвоздушного пространства не потому, что этот яд постоянно впрыскивают в воздух, а это да, но и потому, что кислород убирает, да, потому что все больше людей, которые как-то создавали какие-то пространства, и все, они говорят, ой, нет, мы не можем там дышать этим, мы не пойдем, мы оттуда пойдем. Да? И это ломает людей, которые остаются здесь, которым сказали, ну вы же живете, вот у вас же ЗЭД за углом, значит, вы недостойны того, что мы для вас там приезжали и пели, приезжали, там создавали что-то, потому что у вас ЗЭД за углом. То есть вы задыхаетесь от этого ЗЭД, вы пытаетесь как-то что-то, ну вот у вас там нет. И это тяжело, это
Юль, можно я
такое.
тут тоже вот, ну, знаешь... Я могу сказать, почему я, ну, сейчас не приезжаю. Ну, во-первых, действительно, как ты вот говорил, почему там, ты не уезжаешь, в этом нет одной причины. И точно так же я не могу свести свой неприезд в Россию к одной причине. Но самая первая причина, она не внутренняя, она внешняя. У меня просто нет денег на это. У меня их нет. То, как сейчас нужно, можно будет приехать в Россию, у меня нет на это денег никаких. Это самая первая, главная причина. Чтобы я туда приехал, значит, ну, я туда приезжаю обычно по работе, по делу, ну, либо к родственникам, либо по делу. Вот к родственникам я не могу приехать, потому что у меня нет денег просто так вот взять и приехать, маму навестить. Вот по работе это просто нужно, чтобы кто-то организовал мне эту работу там. Ну, никто не организует сейчас такого. Нет у меня тоже. Так вот сейчас вот эти связи, тоже, ну, так как все нарушилось, то это тоже нарушилось. Вот это первое. И, в общем-то, ну, один из главных таких формальных. И, кстати, вот когда ты говорил про какие-то... Вот, собственно, как люди выбирают, выезжать или не выезжать, то действительно это настолько большой комплекс, какой-то конгломерат разных мотивов, в том числе многие из них, это просто а какие у меня есть возможности. Там, финансовые, опять же, кого я здесь оставлю, если у меня кого-то оставить, кого, и там, если у меня семья, и что я здесь оставлю, и кто меня там ждет. Все вот это взвешивание, из этого во многом и складывается, собственно, выбор. Ценностный, да, он тоже есть, но важно, чтобы были возможности все-таки реализовать это. Что у кого есть возможность там выехать. Или это настолько вот прижимает, вот у меня есть товарищ, который ждал вот до последнего, ну, когда вот уже мобилизацию объявили, то он еще какое-то время подождал, и только потом все-таки они всей семьей выехали в Израиль. Ну, потому что ему сложно. У него там двое детей, жена, он сам, четверть человек. У него дом тут, там был в России, хозяйство там, ну, знаешь, что вот какая-то его жизнь вся его была там расположена. И понятно, что переехать вот в абсолютно другую страну, куда он, в принципе-то, не собирался бежать, это огромное дело. Вот, так что, то есть, тут как бы его просто уже настолько это приспичило, так сказать, что вот он тогда поехал. Уже только в самом-самом последнем как бы случае таком. Вот. Просто о том, что нами не движет одна причина, как я считаю, вот. А то, как мы уже формулируем, то, что там БГ сказал, я не поеду, потому что там то-то и то-то. Ну, это просто наша склонность такая, думаю, что вот все-таки взять какую-то одну причину, ее привести и сказать. Вот это так. Но в этой одной причине, скорее всего, там просто огромное-огромное количество всего, что это просто не высказано. Вот. Опять же, возвращаясь к себе, я могу сказать, что, ну, вот про деньги я уже сказал, это если из этого поля причин выделить. Но есть и, да, вот это внутреннее тоже, ну, для меня она это дилемма просто. Дилемма, знаешь, такой справедливости. Вот я сейчас, как я это чувствую в себя внутри, я себя распределяю между украинцами и россиянами поровну. Вот я, это мое внутреннее субъективное переживание, я себя распределяю. Я для себя решил, если я не еду в Украину, я не еду в Россию. Вот до войны я ездил, я ехал весной, у меня был такой прям ритуал. Киев-Одесса, после этого там Москва, что-нибудь еще там, Казань там. Вот это был такой паритет. Сейчас Украина схлопнулась, я не могу туда поехать, меня, во-первых, не пустят, ну, много причин. И опять же, никто там меня не организует ничего. Вот. И поэтому то, что я никуда не еду, я вот, или там Сашка Гершон меня звал в этот, в нашу эту уже ставшую традиционную за несколько лет вот эту программу в Турции. Просто тоже последний год, вот предыдущий год, предвоенный, у нас там была группа тоже, где было примерно половина украинцев и половина россиян. И у меня это осталось внутри. Я туда не поехал. Опять, частично потому, что денег нет, а частично именно по этой причине, что я не могу сейчас туда, потому что у меня в памяти там, где украинцы и россияне вместе, а сейчас там украинцев не будет. Их там не будет просто, я знаю. Их не было, когда Сашка проводил. И, соответственно, тогда я решаю для себя эту проблему. Окей, что я могу? Вот я там спрашивал, решает ли для тебя интернет что-то. Вот для меня оно сильно что решает. Оно слишком сильно, ну, как бы создает новый этот канал. Вот здесь, вот мое место сейчас здесь. Поэтому я особо никуда не еду. Я вот один раз съездил в Молдавию, и то это было вот потому, что меня там устроили, пригласили, заплатили, все оплатили, все сделали, и все. А остальное, вот мое место в интернете сейчас, я его здесь нашел, обнаруживаю здесь. Поэтому я, конкретно я здесь нахожусь вот не в позиции уехавшего или оставшегося с Украины или с России. Я вот здесь, я в интернете. Я сейчас гражданин интернета. Ну вот я такое место нашел. И поэтому, когда я говорю, что я там сейчас не еду, например, в Россию, я и в Украину не еду. Ну вот для меня это так звучит. Не знаю, имеет ли для тебя это, ну как-то вот какой-то тоже смысл.
Ну вот так я тебя слышу лучше, просто я из твоих же уст, в каких-то других контекстах, мне кажется, даже не один раз слышала вот эту фразу, что нет, ты не представляешь, что ты приехал в Россию, пока здесь вот не наступит какая-то там прекрасная Россия будущего. Вот, то есть, мне кажется, это
Но,
звучало прямым
возможно, я
текстом.
действительно, вот как я сказал, когда мы так говорим что-то, это обычно же в каком-то контексте, и все остальное просто оно не произносится. Да, ну вот если говорить о том, что у меня там в этом самом бэкграунде, так сказать, что остается недосказано, вот я это сейчас сказал. Хотя там, ну, можно там еще несколько причин привести, но вот это, наверное, главное. Одна формальная просто там, ну, вот, чисто финансовая. Вторая вот такая ценностная именно про распределение меня между украинцами и русскими.
Ну, слушайте, говоря, и, ну, тут сложная такая вещь, но, знаешь, как мне в целом, наверное, вот относительно вот этого еще там уехавших, не уехавших, вот это, то, что мы говорим, там ценностный выбор, да, вот это у нас постоянно звучит, вот что мне тоже как-то, не то, что сложно понять, да, но у меня к этому есть как бы вопрос. Вот где-то, вот особенно к тем, кто ехал сейчас, тут надо понимать, что я абсолютно не, как бы, никак не осуждаю людей, которые уехали. Более того, когда сейчас началась мобилизация, я активно помогала людям уезжать, да, естественно, ну, то есть, потому что понятно, что в ситуации, когда либо ты идешь там и становишься убийцей, и там будешь сам убит, да, и, ну, конечно, в этом ситуации выбор отъезда, он, ну, прям очевидный. Тут уже вариантов нет, да, и это как бы тоже такая ну, как я вижу, это как раз эта помощь уезжающим, она стала такой же социальной миссией, как помощь, например, беженцам, да, украинским здесь, потому что, ну, это также важно. Вот. И я абсолютно понимаю людей, которые, ну, уехали, потому что, ну, там, да, по миллион причин, просто потому что, я не знаю, у них дети, они хотят для них будущего в нормальных каких-то условиях, да, и так далее. И просто выбор безопасности и большего внутреннего комфорта. Я это понимаю. Потому что здесь, безусловно, очень дискомфортно находиться, если, опять же, да, не зажмуривать глаза изо всех сил. Вот, потому что, ну, я не знаю, даже в Новый год, да, там праздник, все дела, но то есть вот это постоянное понимание, да, что вот, вот есть там Украина, где вот пункты обогрева, да, и вот и нет электричества. А вот ты ходишь по улицам, и тут, значит, все украшения, все такое яркое, сверкающее, и периодически вот эти буквы Z в качестве новогодних украшений. Ну, то есть это настолько сжимающееся внутри все, это настолько тяжело в этом находиться, или там, я не знаю, я живу просто недалеко от Восточного вокзала, Новый в Москве вокзал, который как раз вот он связан с этим Белгородским направлением совсем, и, соответственно, там вот в основном беженцы и солдаты. И поэтому, когда я еду домой, я очень часто, ну вот буквально на днях ехала в метро и зашла прямо такая толпа солдат, явно оттуда едущих, да, вот еще вот по всем этом виде пьяных, и их было прям очень много, это было какое-то относительно позднее время, и вот я ехала в вагоне, и была вот эта вот толпа их, и вот это ехать прямо рядом с ними, да, и осознавать, что люди эти, вероятно, могли делать, да, там совсем недавно. И находили, и вот, вот быть с этим лицом к лицу вот так напрямую, это тяжело. Это прям тяжело. Здесь от этого вообще никуда не спрятаться. И если на такие вещи, ну, то есть реагируешь, они попадают куда-то внутрь, здесь, конечно, очень трудно находиться. Не говоря о сложности там какой-то профессиональной теперь реализации для всех, кто хоть как-то связан с, ну, во-первых, с каким-то сопротивлением, во-вторых, хоть с каким-то, ну, гуманитарным смыслом, да, то есть это все стало практически невозможно. И это, ну, то есть поэтому я, конечно, понимаю людей, которые не хотят в этом быть. А сложность у меня с другим. У меня сложность с тем моментом, когда люди, уехавшие, начинают позиционировать это как некий акт героизма и некий именно вот ценностный выбор в пользу свободы ценностей, в пользу всего этого, там, такой гражданский поступок и так далее. А это делает, ну, 99% уехавших. И вот здесь у меня какое-то, ну, какая-то растерянность и недоумение. Потому что окей, если там есть люди, которые уехали, честно говорят, что они уехали из страха, они уехали потому, что признали свое поражение, скажем так. Они признали, что здесь все, они поражены как силой и будут строить свою жизнь теперь где-то. Но когда это выборы соображений совести или ценностей свободы, якобы, у меня возникает вопрос. Ну, то есть, понимаешь, что такое приверженность ценностям свободы? Жизнь нам постоянно, ну, задает некие вопросы, да, как бы к самим фактам. И вот та ситуация, которая сложилась здесь сейчас, это как бы тот самый вопрос, который состоит в необходимости как раз ценности свободы, отстаивания и утверждения. более чем когда-либо раньше. Это именно тот момент, когда стоит вопрос, вот твоя ценность, вот он встает в полной мере, твоя ценность какова? Там, свобода или покорность? Да, ты гуманизм или насилие? Да, ты готов что-то делать или нет? И в этот момент, когда вот время задает этот вопрос, огромное количество людей выбирают просто самоустраниться туда, где свободу уже отстояли, где эти гуманистические ценности уже отстояли. Когда-то другие люди, зачастую своей кровью, зачастую очень тяжелой ценой, но когда-то они там их построили, отстояли, другие для себя. И люди берут и уезжают туда и говорят, что ну вот мы, поскольку приверженцы ценностей и свободы, мы пока побудем здесь, а вот когда в России, значит, наконец-то будет посвободнее, мы тогда вернемся строить прекрасную Россию будущего на наших костях. Тех, кто остался здесь, да, и каким-то образом эти ценности свободы пытается хранить, там, ценности гуманизма, и пытается их хоть как-то продвигать. И для меня здесь вопрос очень большой, что это какое-то для меня это очень странная приверженность ценностям свободы.
Да, знаешь, можно я опять встряну?
Да.
Для меня тоже вопрос такой, он не сейчас начался, он начался, ну вот, давно. Ну, собственно, я, например, уехал в 2011 году. Но в моем отъезде там точно не было первично какой-то политической мотивации, хотя она тоже. Ну вот до этого казалось, что там Россия может куда-то вырулить. Я, ну как бы, здесь, понимаешь, вот здесь важно какое-то свое место, кто что, то чем занимается, так сказать. Я занимаюсь своей, так сказать, нишей. Вот я осуществляю на своем месте то, что я могу, то, что я умею, и продвигая вот эти ценности, ну, то, что называешь ценности гуманизма, да, вот так широко мы их можем назвать, вот через свою деятельность, вот таким образом, как я могу это делать. В том числе и в России, в которую я приезжал после такого моего переезда регулярно. Но для меня всегда оставался, он не, так сказать, не закрыт, он не может закрыться, этот вопрос, как каждый решает, как он противодействует, и где именно он там противодействует и борется, и как именно, ну вот, собственно, ну, с той самой несвободой, да, в проявленной, например, деспотии какой-то. И вот этот вот, это же спор, он был всегда. Вот как мне, какой я делаю выбор, если существует ситуация деспотии? И я вижу, как распределяются, так сказать, мнения. Кто-то говорит, нет, никогда я не буду сотрудничать, никак я не буду включен в этот режим, вообще присутствовать там просто не буду. Потому что своим присутствием, просто тем, что я там нахожусь где-то как-то, я поддерживаю этот режим. И поэтому действительно, и вот и многие те артисты, да, сейчас, и сейчас, которые раньше там уже как просто перестали где-то там выступать, я уже говорю, нет, если я буду это, я буду как-то включен в систему в эту, я буду с ней, значит, сотрудничать, я, значит, буду как-то обеспечивать ее какое-то существование. И тут нет этого, вот этой морального, так сказать, моральной однозначности, потому что он же, действительно, он же не для режима выступает-то, он же не для режима что-то делает, он делает это для людей, людей, которые вот, которых надо, ну, как-то помогать им, как-то вот их направлять, опять же, в нужное русло. Вот много же было вот гуманитарных вот всяких проектов, или вот был еще, помню, скандал еще давно, давно еще, уже по сравнению с нынешними временами, когда эта актриса Чулпан Хаматова, я помню, выступила, она, значит, что в поддержку Путина. Для чего? А чтобы свой, значит, вот проект помощи детям, чтобы его Значит, чтобы он существовал. Благая же цель-то, благая, выступила в поддержку Путина. И это моральная дилемма, неразрешимая в общем, как мне кажется. Вот здесь каждый находит сам себя. Вот Чулпан Хаматова выбирал очень много лет, как так или иначе быть включенной там в систему, как-то с ней взаимодействовать, для того, чтобы свой гуманитарный проект, гуманистический, помощь, действительно, благое дело, помощь детям осуществлять. Он говорит, да я хоть дьяволу душу заложу, но буду вот детям помогать. А другие люди говорят, нет, мы себя из этой системы вообще вынем. И поэтому один из, в общем-то, принятых во все времена, один из принятых видов протеста против деспотии – это выйти из этого. Выйти, не, вообще не, не касаться, не сотрудничать. Ну вот не сотрудничать ни в каком смысле. Кто здесь, как бы, если тут Господь Бог, который скажет, вы морально правы, а вы морально не правы, вот я не уверен. Но каждому приходится искать вот этот собственный ответ. У меня их нет, у меня тоже нет. Но я вот выбрал в какой-то момент уехать там оттуда, но остаться, но найти свое место, где я могу соединяться вот с разными людьми, вот, например, через интернет. Для меня это такой компромисс, он не идеальный. Для неидеальной, потому что, ну, как бы, он такой, как есть. То есть, да, здесь я сохраняю определенную там личную безопасность, вот, осуществляю вот ту самую ценность свободы, да, в том месте, где ее когда-то люди там так или иначе, не знаю, получили, завоевали, что-то вот они как-то это произошло. И в то же время, как могу, там, чему-то способствую, но как могу. Поэтому здесь, знаешь, ну вот опять вот, когда ты говоришь, что тебе больно от того, что там люди, уехавшие, они вот как бы наезжают, как тебе кажется, наезжают на оставшихся тем, что вы там, значит, все уже там сгнили все, понимаешь? Вот, и продолжайте. И мы туда к вам теперь нос не сунем. Но получается, что ну вот ты говоришь более-менее так же, как они, да, как я это слышу. Ну вот, опять же, отстаивая свое положение, отстаивая свою позицию, ну, как-то так или иначе нападая на тех, кто выбрал по-другому. У меня, узнаешь, как ты мне тут, не знаю, сколько, неделю назад, наверное, может, чуть больше, но я помню это просто, я проснулся такой фразой странной. Она мне приснилась, я проснулся с ней. Картография горя. И я понимаю, что вот я какой-то пытаюсь внутри себя создать картографию горя. Я вижу, ну вот как бы общаюсь с разными людьми. Вот теми, кто в России, тем, кто в Украине, те, кто выехал из Украины, те, кто выехал из России, там вот кто давно сюда ни туда, ни туда не въезжал, живет давным-давно где-то еще, но имеет отношение к этому. Я вижу, как люди по-разному располагаются в этом горе, как они находят там себя и этическую позицию, и ищут ее, и как они вот ищут свой путь какой-то. И это очень всегда по-разному. И что действительно получается, что единственное, что мы можем, если мы хотим что-то вот такое делать, объединяющее именно, не разрушающее, вот, то как-то действительно попытаться, принимая свое, говорит, что окей, вот я в своем положении, в связи с моими обстоятельствами, в связи там с тысячами этих обстоятельств, формальных, неформальных, внутренних, внешних, я делаю такой-то выбор сейчас. Опять же, ты сама говоришь, что, может, ты уедешь. Не факт, что сейчас как бы что-то не изменится. Или мой товарищ, вот, который сидел, а потом все-таки уехал. А кто-то, я знаю, возвращается в Россию, например, ну, потому что, опять же, нет возможности там остаться как-то даже формально. Или вот настолько сильная тяга к земле, что вот возвращаются. И вот это распределение себя в этом горе, ну, мне кажется, здесь очень, ну, важно, что если мы можем, это как-то вот утверждая свою позицию, стараться не обвинять там других. То, что они обвиняют, Это понятно. В смысле, они, вот эти абстрактные они. А мне кажется, здесь
Но
важна конкретика.
я, Валера, именно поэтому и начала всего того, чего начала, да, с вот этого большого дисклеймера о том, что я понимаю, что все эти чувства, да, вот, которые присутствуют, они во многом, и вот эта вот пропасть, да, которую я ощущаю как раз в области где-то вот этих вопросов, да, о которых я сейчас говорила, она, ну, то есть я понимаю, как это формируется, да, это формируется, потому что ну, во-первых, так это выглядит отсюда, да, из этого кусочка опыта. Но я понимаю, что это только кусочек опыта и только кусочек на этой карте горя, да, всеобщего. Я это прекрасно понимаю. Вот. И точно так же я понимаю, что это отчасти попытка такая вот понять, то есть как-то найти смысл, что ли, в той ситуации, в которой ты уже находишься, да, каждый все равно строит какой-то свой смысл, да, и через вот это вот отстаивание ценностей свободы там, где ты есть, там, да, и так далее. Я понимаю, что, скорее всего, там, сделая по каким-то причинам выбор уехать, я бы рассуждала там совершенно иначе. Но тут важно вот что. Это не совсем рассуждение, да, это скорее вот те чувства, которые есть и которые вот возникают, когда вот в этом куске опыта находишься. И возникают они во многом, конечно, как ответные, да, на вот эту вот всю вот эту историю про то, что там, в общем, мы выбрали ценности свободы, а вы вот там остались рабы. Я скорее пытаюсь, я понимаю, что в моем голосе, наверное, в этот момент начинает звучать вот эта обвинительная такая, то ли обвинение, то ли обида, то ли я не знаю что, да. Но наверное, что я хочу сказать только то, что, ну, это действительно вопрос, да, то есть это как будто здесь есть вопрос, что такое приверженность ценностям свободы и как по-разному она может быть реализована, да, и я понимаю ту приверженность ценностям свободы, которая в моем опыте находится, да, и как будто вот я просто свидетельствую то, что мне сложнее понять, каким образом ценности свободы реализованы у тех, кто вроде бы говорит, что сделал этот выбор по таким причинам. То есть мне сложнее это как-то.
Ну вот
Ну, то
смотри,
есть это то место, где для меня вопрос находится
да, у
какой-то, да?
нас же есть спектр какой-то. Смотри, вот есть, например, Навальный. Ну и сейчас вот эти мужики, которые пошли в тюрьму, действительно просто, ну вот еще несколько, я не помню фамилии, кто это, Яшин, да, по-моему, Яшин, Владимир
Кармурза.
Карамурза, вот. Вот эти люди, это один и вот они, ну, как бы я бы их отнес в такой вот крайней часть спектра, когда такое героическое фактически поведение вот человек делает там, где он есть, прям вот, ну, идет, ну, если не на физическую вот эту баррикаду, то на виртуальную баррикаду он просто заявляет, он знает, что его схватят, что его посадят за это все. И вот их посадили на очень большие сроки. Такой есть, значит, вот, ну, вот есть, например, ты человек, который ты что-то делаешь, но ты не афишируешь это так, чтобы вот тебя все сейчас взяли, за тобой пришли и тебя, значит, посадили. Соответственно, в этом спектре. Есть человек, осуществляющий там ценность свободы, уехавший, что-то делающий там из-за границы. Ну, я не знаю, вот Ходорковский делает там что-то из своей, значит, из своего места. Какие-то еще люди, если мы говорим о политиках, если мы говорим или о людях, которые вот реально там, ну, как-то участвуют в какой-то степени политической активности. Или там помощи, не обязательно политической помощи беженцам, например. Тоже это можно из разных мест делать, даже просто там деньгами, там еще чем-то. По-разному. И здесь, ну вот мы можем видеть, что в этом спектре, ну как бы каждый находит какое-то свое место, свою нишу в зависимости от, опять же, какого-то конгломерата причин. Там вот есть характер определенный, есть вот это соотношение, ну какой-то отчаянности такой определенной и страх или опасение, да, за свою жизнь. Вот это как просто, ну, соотношение. Вот я чувствую себя готовым к тому, чтобы там пойти, вот знаю, что меня точно посадят там, или не чувствую. Какое-то такое решение. Вот далеко не все это могут, и не всем надо, наверное, не всех. Как вот это просто разные действительно судьбы какие-то. И вот, ну, для меня лично это такое, знаешь, нахождение, опять же, какого-то своего места в этом спектре. Есть, потому что ценность свободы, даже, ну, она так звучит, ценность свободы, и звучит она как такая абстракция. А что это значит конкретно для меня? Какой свободы? Какой именно свободы? Там же очень много всего, но есть политическая свобода, есть духовная свобода, есть там, ну, огромное количество свобод, там внутренняя свобода, внешняя свобода, свобода внимания, свобода каких-то свобод, огромное количество разных. Если мы тут разбираем даже просто политическую свободу, потому что люди сейчас уезжают, если они, ну, вот в этом контексте, да. Ну, там тоже действительно очень много, получается, причин и очень много какого-то своего нахождения своего места, где, из которого эта свобода может осуществляться. И, ну, я просто за то, чтобы действительно каждый находил свое место, не пытаясь там как бы обвинять других в том, что они не находят такого же места, как он.
Просто тут, наверное, знаешь, еще какой вопрос встает? Тут, наверное, относительно того, что вообще такое, ну, там, строго говоря, государство. Я очень часто от людей, особенно русских, вот, все время звучит такое, что, ну, вот есть какое-то государство, это некое оно. Вот есть оно государство, и вот оно каким-то образом на нас воздействует, и мы вот от этого воздействия как-то либо уклоняемся, либо еще что-то. Вот. Но государство это вот какая-то такая внешняя сила. И я не знаю, может быть, это как раз тут играет роль моя сильная связанность, да, там, с Украиной или тем, что я очень много времени проводила там, да, и вот это все. То есть, например, ну, от украинца такое сложно услышать. То есть там абсолютно нет идеи, что государство это оно. Там есть абсолютно ясная идея, что государство это мы. Государство это просто вот эта совокупность, там вот столько-то миллионов человек, и в конечном итоге сумма их поступков, не поступков там, и так далее. Вот это все и сумма всего этого и получается некое вот государство. И мне как будто эта позиция кажется, ну, такой взгляд, да, каким-то более точным, что ли, вот, и каким-то, вот, потому что, и в этом смысле мне кажется, что Россия как государство, да, это тоже просто мы, это совокупность того, что мы делаем и не делаем, и мне как будто не совсем даже, ну, то есть очень часто сейчас вот это вот там гражданство мира, да, гражданство Земли, космополитизм, и это все верно, и все это так. Но тем не менее, то есть мы все равно рождаемся неизбежно частью какой-то общности, частью какого-то, частью какой-то семьи, частью какого-то народа, частью какого-то государства. И дальше от наших дальнейших, собственно, вот этих выборов и зависит то, что это государство, там, да, эта семья, этот народ будет представлять собой в конечном итоге. Как будто для меня вот эта логика самоустранения из этого, что, ну, нет, мне что-то не очень нравится вот это вот государство, в котором я родился, это оно мне не нравится, и я пойду куда-то в другое место, а вот оно там что-то плохое будет делать. Мне кажется, здесь есть какая-то, ну, просто это так не работает. То есть это государство, оно в конечном итоге так действует, в том числе и потому, что большое количество людей которые как раз представляют собой, ну, какие-то вот другую ценностную систему, которая бы хорошо бы, чтобы в нем распространялась, чтобы это государство гуманизировалось и так далее, они предпочитают самоустраниться. И по-человечески я их очень понимаю, потому что в конечном итоге, ну, жизнь-то у тебя одна. У тебя-то вот эта вот одна своя собственная жизнь, да, и вот потратить ее непонятно на что, да, на какую-то борьбу, которая, скорее всего, ни к чему еще и не приведет, да, для того, чтобы распространять какие-то свои ценности. Ну,
Слушай, ну вот
это...
чтобы, я понимаю тебя, но вот чтобы уйти от некой абстракции, вот скажи, вот есть я, например, да, вот по твоему мнению, то есть честно, я устранился от государства российского или я участвую в нем как-то, в той самой сообщности, общности, как ты говоришь, людей?
А тут вот очень сложный ответ, и он будет такой многосоставный, да, то есть дело в том, что, ну, как бы ты, безусловно, ну, в какой-то мере участвуешь, да, ну, и еще в большей степени участвовал. А ты меня сейчас слышишь?
Слышу,
Что-то у меня
слышу.
со... А, все. Что-то у меня со звуком было. Вот. И в очень существенной степени участвовал, особенно, ну, вот дом, когда ты там приезжал, и как-то, ну, вот, определенным образом. Сейчас тоже, да, там за счет какого-то онлайн твоего участия, там, влияния, пусть там, небольшую, но какую-то группу людей. Но считаю ли я, чтобы твое участие было бы большим, если бы ты был здесь, да, как бы, и ну, делал здесь то, что там, мог? Да, безусловно.
А
Хочу ли я...
что бы я делал, вот что там делал бы я? Вот ты говоришь, и чтобы я там что-то делал, что?
Да все то же самое. Но просто действительно для тех, кто остается здесь, да, вот этот вот фактор присутствия людей, открыто воплощающих какие-то ценности, да, и открыто о них говорящих, он важен. Он очень важен в плане того, что происходит дальше, что эти люди делают, не делают. Но дальше смотри, какая вещь. Хочу ли я этого для тебя? Нет, не хочу. Не хочу, потому
Почему?
что, как бы, а потому что, ну, с большой долей вероятности, вот если мы говорим об одном изолированном Валере, да, как бы, хочу ли я, чтобы вот Валера остался, и там в какой-нибудь итоге тоже там пошел в тюрьму, да, там или так далее. Нет, не хочу, потому что это Валера, который очень конкретный, который мне дорог. Мне хорошо, что Валера в безопасности. Вот. И один Валера бы ничего не изменил, а только пошел бы в тюрьму. Да. Это вот, вот если в изолированном мире так. Но тут есть следующая как бы ступень, что вот если бы все Валеры, да, и вот, вот все вот эти уехавшие люди, которые просто решили не связываться с этим, как бы, потому что здесь тяжело давит и так далее, остались и воплощали, вот мне кажется, тогда мы имели бы совершенно другой результат в масштабе общества в целом. Вот я не хочу, чтобы ты был здесь, сидел это и пошел в тюрьму. Тем не менее, одновременно, я понимаю, что если бы, то есть вот, но каждый делает все равно выбор свой личный, а не общественный, да, я точно так же делаю свой, не общественный. И вот в этом есть сложность, поэтому я не могу сказать, что у меня есть какая-то позиция, да, там, обвиняющая и так далее. Вот это вот какая-то, есть сложность и боль этой ситуации, что абсолютно естественно в каждом моменте, что человек выбирает, как для него лично лучше и комфортнее. И это хорошо, и это правильно. И одновременно мы видим, как в масштабе общества, к чему это приводит. Да, как бы вот в результате, когда каждый из нас выбирает, и я выбираю, в том числе, да, я остаюсь здесь, но я все равно выбираю делать в десятки раз меньше, чем могла бы. И чем, ну, как бы моя совесть говорит, мне нужно. Потому что я выбираю свою, потому что я не уверена, что я выживу в тюрьме и так далее, и так далее, и так далее. И я точно так же делаю выбор в пользу вот этого своего личного какого-то большего комфорта. Мне здесь комфортно на диване, чем в тюрьме. Вот, ничего не могу с этим поделать. И это естественно для любого человеческого существа. Людей, способных на какую-то вот прямо жертву, их действительно единицы. Любой человек, какой человек, любое живое существо, ищет какое-то место, где ему получше. Вот это так, там внутренне ли получше, там еще как-то. Это вот, ну, так жизнь устроена, сама биология. И это правда. Но одновременно другая часть тоже правда. И это какая-то вот правда, которую приходится совмещать одновременно.
Здесь опять, вот если, ну, ты говорила там о принадлежности, это тоже такая, ну, для меня тема всегда была, ну, какая-то, знаешь, вот ты говоришь, вот люди, значит, эти космополиты проклятые, значит, они там...
Я не говорю про
Ну, это советское отношение к космополитам, вот как раз, да, вот они, значит, космополиты. Патриотом надо быть. Я не знаю, от чего это зависит, Юр, правда. Вот я космополит по рождению. Я не знаю, я родился в Советском Союзе, прожил там в Мухосранске. Я откуда, почему я стал космополитом буквально с детства, когда для меня за границу поехать, все равно, что на Луну было улететь. Я выехал впервые за границу, там, когда мне было, там, не знаю, 25 лет, в Чехию поехал, вот он, мир открылся. Но я чувствовал так давно, там, с подросткового возраста себя, не знаю, я не чувствовал себя принадлежащим Земле. Вот ты просто говоришь, я чувствую себя принадлежащей Земле, я понимаю, чувствую, что мне там где-то не на моей Земле будет хуже. А я так не чувствую, никогда не чувствовал. Я чувствовал себя плохо на той Земле, где я рос. Когда я выехал куда-то, я почувствовал себя лучше. И это не про комфорт, Юля. Не то слово. Это про именно прикосновение с чем-то, с какой-то глубиной. Глубиной, в том числе, принадлежности. Вот я впервые почувствовал свою настоящую принадлежность, когда я впервые выехал за пределы Советского Союза. Впервые выехал и почувствовал, вау. И это не потому, что я попал в Чехию и сказал себе, вот Чехия теперь моя земля. Нет, я почувствовал себя, что я расширился. Вот и это оказалось моей землей. И с тех пор так оно и продолжается. Вот моя идентичность такова, моя принадлежность такова, это моя правда. Моя правда. То есть как бы я, точно так же, как я абсолютно верю тебе, что у тебя вот есть украинская земля и русская земля, и ты чувствуешь себя там на месте. А кто-то чувствует себя только на украинской, а кто-то себя чувствует только на русской, а кто-то чувствует себя вот в каком-то, а кто-то так, а кто-то сяк. И, не знаю, я вот всю жизнь себя чувствовал таким странником, и вот, собственно, духовное странничество как путь, который бывал в истории человечества в абсолютно разных культурах. Какие-то люди почему-то себя так чувствовали, почему-то они чувствовали себя вот этими странниками, путешествующими. Вот, да, им принадлежит вот эта вся планета, а может и больше пространства, и они на нем как-то перемещаются. И да, тогда, возможно, как говорил Иисус наш Христос, который вот у которого день рождения сегодня отмечаем, у него, он говорил, ваши домашние, ваши враги. А вот это про что? Это про то же, да, вот вы принадлежите этим, принадлежите, пожалуйста, принадлежите. Принадлежите, оставайтесь с ними, никуда дальше не двигайтесь. Вот как быть с осуществлением этого уровня свободы? Духовной свободы, то, что мы называем духовная свобода, вместе с социальной. Я не знаю, нет этого ответа, ну, как бы общего ответа у меня нет. Но вот, мне кажется, очень важно искать свой личный ответ, свой собственный ответ. И для меня это точно не для комфорта, не про комфорт. Если я говорю про то, что я делаю сейчас на своем месте, ты сегодня сказала, что приеду в Россию и буду вот все то же самое делать, что я здесь. Вот что я там буду делать? Вот так же в интернете выходить, ну, как бы, не знаю, долго я там проделаю это, или меня там запрут. А может, и не запрут, не знаю. Как бы, но мне придется там какой-то искать, может быть, свой путь уже вот не так, как я сейчас это делаю. И для меня тут вопрос тогда. Вот я буду на том месте вот помогать россиянам, которые в России, как ты говоришь, вот больше с ними, прям вот так вживую. Вот, ну, даже если действительно, да, как бы опустим этот вопрос, там запрут, не запрут. Не такой уж я действительно большая там какая-то птица, чтобы меня запирать. Как-нибудь там между струями проскочу. Но я буду делать только для россиян тогда. Вот я буду с ними. А я же тебе сказал, что я с украинцами так же, как с россиянами. также, и мне они также важны. И вот отсюда, из своей вот позиции, из Любляны, я могу и туда вещать, примерно одинаково, распределяясь, я чувствую, что я посередине. Это мое, опять же, субъективное переживание. И понимаешь, опять же, я говорю про свою позицию просто потому, что я ее нашел, вот и все. Я не говорю, что ты, Юль, должна так, что кто-то должен так же. Но вот я буду вот говорить о своем, в смысле, что я из своего места вот так могу делать. Я его знаю, это место. Мне здесь, вот это не про комфорт, это про мое место на этой войне, которое я, в общем-то, не просто взял вот так вот. Ну-ка, где мое место? Так, ага, вот здесь. Мне пришлось потратить первые месяцы войны на этот внутренний поиск. Я все время делал это, вот то, что я делаю, продолжаю, но внутри я искал. И как-то внутри я, ну вот, более-менее нашел. Опять же, это не то, что это вот так зафиксировалось и все, но вот так сейчас. И, ну вот, собственно, для меня здесь, понимаешь, опять же, это про особенно в нынешнем мире. Вот очень часто мы, когда говорим, мы как будто говорим какими-то терминами там 19 века вообще, даже не 20-го, или 20-го, вот, ну вот когда Советский Союз и все, вот он, голос Америки где-то там глушится, который вот все сидят вот и никуда не могут, ничего, закрылись, все. У нас интернет есть, господи. Ну, в смысле, что это же какой-то очень странный мир сейчас, очень странный, что вот твоя принадлежность к земле, это твоя правда, это твое глубинное чувство переживания, но оно, не все его могут разделять с тобой. Вот я не разделяю.
Я понимаю, Валер, я слышу, да, и я вот не хочу звучать вообще, как, тем более там, тебе лично, как какое-то обвинение. Я просто, знаешь, как будто даже вот если это немножко на другом уровне смотрю, чего я, ну вот какой я не нахожу ответ, я не понимаю, да, то есть ведь это происходит как большой процесс, но условно говоря, просто вот мы берем вообще вот все эти, там, Россия, не Россия, но есть вот какие-то там, условно говоря, земли, да, где вот... Я опять вот сейчас ты услышишь меня, что это, я не говорю, что это твой случай, да, как бы я слышу то, о чем ты говоришь. Но есть земли, в которых ну, какие-то не очень хорошие там превалируют тенденции, да, там, условно говоря, общественные, да, в которых не очень жить, потому что там много какого-то вот бесчеловечного, насильственного и далее, и далее, и далее, о чем мы в прошлый раз с тобой говорили, да, вот этот странный какой-то дух, да, и вот. И когда в нем рождаются люди, которые, как сказать, ну, которые в себе какой-то другой несут дух, да, условно говоря, вот не такой. Их естественный порыв, я это абсолютно понимаю, да, быть из этого уйти и быть в своем и со своими. А свое и свои для них зачастую, ну, там, да, то есть где-то там, где вот другие ценности превалируют, которые больше резонируют с их собственными. И это очень нормальный и естественный выбор и желание быть со своими. Да? И мне кажется, этим очень, ну, объясняется, да, вот эта вот иммиграция, которая безотносительно войны, вообще всего этого происходило. Просто мы пытаемся быть попасть туда, где вот там как-то... И в этом смысле там та же самая связь с землей – это обременение. Да? То есть, потому что я прекрасно понимаю, что связь с землей – да, а вот какое-то социальное пространство, какое-то межличностное пространство сейчас моих, уж сейчас-то подавно, за пределами России, да в разы больше, это почти все уехали. Да, как бы. И, собственно, и до того было, как когда не уехали, я прекрасно понимаю, что какие-то вещи реализовывать, воплощать где-то там, да, так гораздо лучше, потому что там для этого больше людей, там созданы больше условий, там, и так далее. И я абсолютно понимаю, может быть, даже это вот естественный и правильный такой поток, что вот все вот эти вот люди, которые здесь рождаются, они вот туда и перетекают. Но тут возникает вопрос. Таким образом, вот они все с этих земель перетекают, перетекают, и вот так здесь и получается Мордор, да? И дальше, и окей, мы все там, а с этим Мордором-то мы что будем делать? Потому что потом он все больше и больше вот это все из себя, отчасти вычищая сам, отчасти там вот эти потоки утекают, да, он становится все более и более такой черной землей пространством, и дальше он смотрит и говорит, ага, идет разносить вот мир тех людей, которые вот туда утекли, вот где они свой. Вот что мы видим. И вот тут возникает вопрос, да, то есть может быть, это естественный процесс, но вот с этими анклавами, которые становятся все более темными и черными за счет того, что все эти силы утекают, вместо того, чтобы пытаться как-то в них все-таки... С ними-то мы что делать-то будем? Вот здесь для меня как будто я не понимаю, как... При этом я точно так же понимаю, что мы здесь, но... В конечном итоге ничего уже не решаем и не меняем, да, то есть, во-первых, нас очень мало осталось, да, во-вторых, нас, ну, мы очень мало что можем делать, и получается, что вот тут, в общем, непонятно для меня, то есть, когда как бы все силы света куда-то отсюда
Ну,
утекают,
тут,
да, то есть
Юль,
как-то
знаешь, мне кажется,
сложно.
есть же еще вот, ну, времена разные, да? Ну, вот я пережил перестройку. У нас был, там в этом Мордоре, о котором ты говоришь, там было по-другому. Вот в 90-е годы. Мне очень нравилось, как было в 90-е годы. Ну, и не потому, что я там был только, потому что я был молодой, а потому что вот оно, вот там открылось все, вот там все кипело, там все жило, вот была эта жизнь, и были мечты и надежды, и действительно много чего. Ну вот я сформирован этими 90-ми, потому что до этого я был вот в этом вот Советском Союзе, закрытый, вот если говорить о моих интересах, ценностях, вся эта психология, вся эта духовная практика, все это было где-то вот за границами доступного мне. А потом оно стало доступно, потом это стало отказ. Туда все пришло, в Советский Союз, там, в Россию. И я смог выезжать. И вот, значит, вот начался движение. Это было там, а потом это изменилось. Да? Окей, там причин огромное количество. И не помню, Маркс, по-моему, говорил, что вот есть время для революции, а есть время что-то такое там, типа писать про революцию или думать про революцию. И где он думал про революцию? В Англии он думал, что он вот, в Германии у него не получилось, уехал в Англию. Владимир Ильич наш известный тоже. Где он там проводил время? В Швейцарии, там везде, вот в этих местах. Ну, опять, для меня там, скажем, поступки Навального, Яшина, Карамурзы, это поступки героические. Опять, это выбор, который они сделали из своей вот какой-то своей истории жизненной, своей позиции, своей судьбы и так далее. И у них есть какое-то свое там, не знаю, чутье. Ну вот просто это они. И там сравнивать их с другими, которые там политики, которые уехали и остаются за границей, это просто как бы невозможно, опять же, кто из них правее, что ли, кто из них делает больше, кто из них делает лучше. Сказать нельзя. В смысле, что это невозможно сказать. Потому что если мы говорим о каких-то долгосрочных последствиях, что все что-то изменится. Но вот просто та ситуация, в которой я нахожусь себя сейчас, в которой ты себя сейчас находишь, в которой каждый находит себя сейчас, она временная тоже. Тоже. И вот в этой временной ситуации мы решаем, что делать. Да, вот когда там. Может быть, и я такое говорил, но вряд ли. Или кто-то говорит, вот там, Вера Полоскова, да, это сказал, я никогда больше не поеду в Россию. Там, вот это вот никогда, вот в чем эта проблема, мне кажется. Вот никогда не говори никогда, как говорил Джеймс Бонд. Никогда этого не бывает, этого всегда или никогда. Все меняется, все меняется. И вот для меня лично важна это, то есть я говорю, вот это у меня там душа странствующая, странствование во времени тоже, во времени и в пространстве. Я понимаю, что куда-то переходя, перетекая, я не перехожу туда навсегда. Или как-то вот там что-то. Особенно сейчас. Просто опять, если мы говорим терминами там середины 20 века, вот то, что из Советского Союза выехал, так все. Это все, прощайте, даже никаких до свидания, прощайте, все навсегда. А сейчас-то чего? Сейчас не так все. Сейчас приехал, уехал, даже вот и война закончится. Она закончится. Поэтому вот для меня здесь тоже, знаешь, вот нет этой, ну, понятно, при всей тяжести, при всей трагичности, но пока у нас не настало ядерной зимы, катастрофу еще такой вот совсем, когда можно сказать все, теперь все, навсегда, никогда больше, ничего больше, только одни тараканы останутся у нас, больше ничего не будет. Вот, это можно будет так, только тогда сказать. А пока этого не наступило, апокалипсиса, ну, как бы мы находимся во временной ситуации. И вот это вот распределение себя во временной ситуации, нахождение своего временного места, вот оно, мне кажется, это может помогать, ну, в том числе в том, чтобы справляться просто с тем, что сейчас так. Вот сейчас так, но это временно. Вот даже сейчас я там разговаривал с украинскими тоже друзьями. Ведь это же не только дилемма русских, там, уезжать, переезжать. Вот я там с Настей разговаривал, то есть она когда, 24-го прямо они, или 25-го, уже не помню, по-моему, 24-го прямо, они выехали сразу же из Днепра, поехали на запад Украины. Там были какое-то время. Вот она пришла как раз в Санкху в это время. Вот она там была, потом она вернулась в Днепр. И там была. А потом она уехала сейчас в Польшу. И каждый раз, находясь в этих местах, она как-то себя там находила, она все время, ну вот то, что она рассказывает, она переживала себя в этом как-то вот. И сравнивала постоянно, понятно, что вот, а мне там вот в Днепре тут обстреливают, а я чувствую себя странным образом спокойнее, потому что я дома вот тоже, да, и как-то здесь вот все близкие, родные, я как бы разделяю все это вместе с ними. А тут, где вот сейчас она там в Польше, и в каких-то аспектах ей тяжелее, потому что она на расстоянии, потому что это с ними там происходит, она в безопасности тут. Но вот эти переживания, они неизбежны у каждого из нас. Я думаю, что на каждом своем месте всегда мы что-то чувствуем, что-то вот именно, а как они там, а как я тут. Но что может помогать, вот мне лично помогает, это как раз памятование о том, что это все временно, это все изменится, и мое местоположение тоже изменится. Вот. Ну, просто такое. Еще я встрял с этим чуть-чуть.
Это понимаю, Валер. Ну вот, что, я тут не то, что я говорю, у меня есть ответы. Я сплошные вопросы. И к себе тоже в этом смысле. Еще какое-то, знаешь, такое просто, наверное, чем это движется. Я понимаю, ловлю себя на этом. Это какая-то очень, это ужасно несовременно прозвучит, наверное, в современном мире. Я это понимаю. Вот. Но, возможно, такие вот какие-то экстремальные времена, они как раз порождают какие-то архетипические очень вещи, поднимают в более такое поле. То, что я очень часто в Санхе, например, слышу тоже ну, вот от украинцев, да, от украинок, скажем так. Вот. Очень эта штука про, ну, то есть про мужчин, что вот наши мужчины, да, и вот это вот чувство какой-то защищенности, да, вот за вот этим вот, что вот война, вот мы женщины, вот наши мужчины, они пошли, они нас защитят, и как бы, и это, в этом есть какая-то такая мощь, когда это говорится, какая-то такая сила очень, очень, опять же, очень несовременная, но очень какая-то архетипически глубокая и правильная. И вот в этом месте я себя обнаруживаю тоже, когда я с этим есть какая-то внутренняя трудность, когда я задаю себе вопрос, окей, а кто защитит меня? То есть мы в прошлый раз об этом говорили, я говорила, что да, у меня было это понимание, что это моя война, я женщина на этой войне, и как женщина я делаю там то-то, то-то и то-то. Но при этом сейчас, знаешь, и это даже было не только после сентября, когда произошла мобилизация, огромное количество мужчин просто уехало. Ну, и опять же, да, и им помогали уехать, и я в том числе, и это правильно и хорошо, что они уехали. Но даже до этого, то есть если мы говорим о том же самом волонтерском сообществе, о котором я говорю, процентов на 90 это женщины. Если мы говорим даже о каком-то на сегодняшний день уже активизме и сопротивлении, оно в очень значительной степени женское. И очень как раз в это подключились всякие там организации, которые до этого занимались там феминистическими какими-то этими вещами. То есть в России они сейчас составляют, ну, чуть ли не основную часть сопротивления такого активного, открытого до сих пор. И вот этот вопрос, и опять же то, что мы говорили в прошлый раз, что это на самом деле одна и та же сила какая-то вот сложно формулируемая, которая напала на Украину, которая нападает здесь на вот эту какую-то часть общества, которую она хочет вычистить, так же, как она хочет вычистить Украину. Да? И в этом смысле это тоже как будто какое-то такое вот деление, ну, очень условно, но по племенам, да, что вот внутри России как бы тоже есть вот не по крови, а по ценностям, да, есть вот какое-то мое племя, да, условно говоря. И вот этот вопрос, а вот в этом племени, да, вот на этой войне, которая нам объявлена, где те мужчины, которые защитят нас? Где они? И вот с этим вопросом тоже очень сложно. И для меня как будто это укладывается в какую-то такую, знаешь, большую чуть такую историю в плане того, что, ну, знаешь, это очень похоже. Я поскольку, ну, и там без всякой связи с войной еще давно связана там была с каким-то благотворительностью, НКО там и прочими, я действительно очень много вижу вот этих вот, ну, это такая классическая история на постсоветском пространстве, возможно, не только на постсоветском, я не очень знаю статистику, вот, когда там, например, там рождается больной ребенок, там, да, или вот что-то случается, то есть вот эти мужчины, которые уходят в этот момент, то есть и женщины всегда остаются с этим одни, как правило, то есть как будто в тот момент, когда возникает какая-то очень сложная ситуация, да, требующая вот, там, мужества и всего остального, вот, в этот момент вот это как бы как что-то ехидно внутри меня хочет сказать, вот в этот момент мужчины начинают выбирать ценности свободы в этот самый момент, когда и вот как будто тут тоже для меня я не нахожу ответа на этот вопрос, да, вот какой-то архетипический во мне поднимающийся, где вот эти мужчины моего племени, которые защитят меня, я их не нахожу как будто. И это такое сложное переживание. Уже особенно, ну, оно просто сложное, да, и особенно оно сложное, когда там слушаешь те же украинок, да, как они об этом говорят, как они чувствуют себя вот этими защищенными и так далее. И вот это тоже такая прям.
Я думаю, здесь, ну, что мне сейчас, знаешь, приходит в голову. Во-первых, что, ну вот, понятно, что если говорить о Советском Союзе в целом, это и Украина, и Россия, и все остальные там республики, которые были, что там репрессии, например, прокатились по всем, понятно, одинаково, ну, в смысле, примерно одинаково, да. Там просто по-разному. Где-то Голодомор, где-то ГУЛАГ, где-то еще чего-то. Очень по-разному. Это все было направлено, ну, как на всех, понятно, но мне кажется, очень сильно там в этом Советском Союзе выкашивалось, ну, вот если ты именно говоришь о каком-то вот этом архетипическом мужское-женское, вот это мужское выкашивалось сильно или надламливалось как-то, ломалось. В первую очередь, вот это мужское сопротивление, там, мужская защита. И так как-то вот получилось, что, ну, вот в Украине это не сломалось. Я не знаю, это мои такие какие-то, не знаю, насколько это, там, я могу об этом говорить, это не на уровне непонятно ни на какой ни статистики, ничего. Но я в основном, вот как проводя время, когда в российских местах, так сказать, Ну, у меня есть это ощущение такой вот сломленности мужчин, мужского в первую очередь, в российской действительности. Ну и вот, и это идет, это какая-то такая очень старая традиция обламывания мужчин именно в первую очередь. И когда внутри самой страны, ну вот, собственно, какая-то там опричнина выделяется, да, оприч, вот, собственно, начиная там с этих с Ивана Грозного, ну и, в принципе, вот все это НКВД, все это ЧК, все это опричнина. И до сих пор полиция, ФСБ, вот туда приходят такие мужчины, которые вот опричь всех остальных. А все остальные, они под этим гнетом. И там как будто нет силы вот защищаться против этого. Ну, как бы я ее не чувствую. Чтобы стоять, устаивать в этом, ну, это либо нужно быть, ну, вот это нужна какая-то особая там сила. Ну, вот я сегодня приводил тебе пример, вот Навальный, вот Яшин, вот Карамурза, вот эти люди, скажем, они могут. Это очень мало кто может. И то, что мы видим, ну, во Второй мировой войне, как побеждалось во Второй мировой войне, вот заваливая трупами, и как сейчас происходит, собственно, что нет никакого вот к людям, к этим мужчинам, которых бросают в эту топку войны, ну, о них совершенно нет никакой заботы, в принципе, начиная там от обмундирования этого всякого, и заканчивая вот просто то, как ими воюют. И вот мне кажется, это очень связано. Вот ты говоришь, вот эти женщины, которые говорят, наши мужчины идут защищать Родину. Ну, во-первых, там есть этот моральный аспект. Они знают, действительно, они знают, за что они идут защищать Родину. Вот это очень понятно внутренне, тоже щелкивается внутри, там как-то с архетипами, с этими, с глубинными какими-то структурами сознания, там, морали, этики. А во-вторых, они понимают, что это вот сейчас, то государство, как оно сейчас получилось, вот именно сейчас, оно их тоже старается беречь все-таки. Ну так, в общем, в целом, понятно, что на войне там всякое бывает, но в целом. Потому что даже если мы посмотрим там на 14-й год, когда украинская армия была такая же, как практически русская, не сильно отличалась. Вот все вот эти вот Иволовский котел, там вот это все вот тогда происходило, все это. Такая же была. Они смогли как-то вот буквально вот действительно за несколько лет измениться, вот как армия, как, ну вот я это просто говорю, как мужчина, служивший в армии, знающий как-то изнутри, как там в армии, вот в советской, как было, какая там, например, система подавления человеческого и мужского существовала. И я вижу, что российская армия просто прямая наследница этого, а вот украинская удалось выскочить из этого. И тут получается, что вот то, что ты говоришь об архетипах, и вот есть мужское, вот женское, вот оно же связано все-таки, когда оно уже как-то воплощается, как-то выражается, оно воплощается в очень конкретных, в том числе социальных структурах. Например, как армия устроена? Она через это воплощается. Это не просто вот я мужчина иду защищать, а я мужчина в армии, в определенной структуре, которая меня определенным образом организует, помогает организоваться, где вот это мое мужское может вот так вот выразиться. И тут, как я говорю, там в Украине это очень понятно, что вот люди защищают свою землю. А в России там очень много разного. Вот, если говорить об этих солдатах, которые идут туда на фронт, вот они, значит, во-первых, куда они идут, они совершенно этого не понимают, большинство из них. Во-вторых, как с ними там обращаются. Какова эта сама структура реализации этого всего? Но когда ты говоришь о том, что тебя защищать, то тут мы говорим уже защищать ведь тебя от кого? От этой власти, которая, собственно, ну, собственно, от этой опричнины, которая сейчас существует в России. И тут еще большая сложность вот для людей, как им находить себя в этом. Ну вот, того, чтобы быть, ну, как бы, Навальных, их очень мало вообще в популяции, Яшиных. Карамурзов, Мурзей, извините, как Карамурзы, их очень мало. Поэтому вот так, чтобы стать революционером, действительно, ну, не знаю, вот опять, это настолько много каких-то обстоятельств должно сложиться, что вот в Украине был возможен Майдан, там два Майдана, а в России сейчас нет. Хотя он, хотя, как я говорю, что ведь это все тоже, знаешь, как бы не такое вот так всегда, вот как ты говорил про имманентные свойства. Это что, так всегда или нет? А вот в 91-м у нас был свой Майдан. Был он. Просто вот, ну, как-то вот, когда все менялось, поменялся в ту сторону. Опять же, по тысяче разных обстоятельств. Вот, и поэтому, ну, я это к тому, что когда хочется вот как-то все так вот сказать на уровне архетипов, как ты говоришь, да, вот есть я женщина, и где эти мужчины, которые будут меня защищать, потому что я слышу, что в Украине вот так, а у меня не так, то мы не можем это так сделать, потому что мы сталкиваемся со сложностью ситуации, со сложностью жизни, вот состоящей из многих-многих обстоятельств. Этому архетипу нужно выразиться как-то в какой-то плотности, в каком воплотиться в очень конкретных обстоятельствах. Я не уверен, что те же самые мужчины украинские, которые, если бы они жили сейчас, вот что, если бы они оказались русскими мужчинами, чтобы они делали то же самое. Ну-ка, они бы уже были русскими мужчинами, и они бы тоже сделали, что и русские мужчины. Поэтому это не имманентное свойство, это свойство принадлежности вот этой какой-то странной конгломерату вот этого, этих обстоятельств, которые сложились, и вот человек там себя находит. И понятно, что твоя просто человеческая позиция, ну, ты слушаешь этих женщин с Украины, блин, да, и возникает это переживание, ну, такое определенное даже, может, там, ну, зависть, ну, не зависть, ну, вот это вот, эх, у них как вот так, и мне бы так хотелось бы. Это понятно, но это невозможно. Они просто не могут взяться вот так, эти мужчины, просто от того, что у них вот этот мужской архетип вдруг проснется. А что они, вот как он проснется, он не может в этих обстоятельствах проснуться. Обстоятельства должны как-то измениться, мне кажется.
Ну, ты знаешь, я тебя слушаю, мне как будто сейчас как раз меняется вот этот вот момент внутри на какую-то... Вот я как будто смотрю с позиции мужчины, да, вот сейчас пытаюсь, как, который вот, который там вынужден уехать и так далее. И, наверное, многим, ну, кто не прячется, да, от этого всего, им, наверное, ведь тоже болит. Болит вот этим, что они и не смогли защитить, да, в таких обстоятельствах, и в том числе и свои ценности на своей земле не смогли защитить. И вот этих вот условных архетипических женщин, да, вот они не смогли защитить от этого вот какого-то молоха, да, который... И... Ну и скорее, и я когда об этом вот так на это смотрю, я понимаю, что тут, конечно, ничего нет и не может быть, кроме какого-то сострадания, да, вот, вот еще такому кусочку горя в этом общем горе, для того, что вот... А есть еще русские мужчины, которых вот, ну, как бы вот вся эта сложная конфигурация, да, она приводит к тому, что их, ну, вот эта вот архетипическая природа отчасти, ну, вот, не может проявиться, надламывается, или я не знаю, как это сказать, да, и что это тоже такое вот. Ну и вот мне кажется, да, это... Поэтому такой разговор важен, да, что мы не можем обвинять друг друга, мы можем сказать там, да, что вот... Что, да, я женщина на войне, и вот в своем кусочке этого горя я чувствую то-то, и то-то, и то-то. Кто-то может сказать, а я вот русский мужчина, да, и вот я прохожу тот-то путь, я чувствую то-то, то-то и то-то. И в этот момент возникает вот этот вот как раз вот эти вот линии раскола, вот этой разбитого сосуда, да, вот они могут быть таким образом как-то увидены и в том, чтобы просто вот в этом я тебя вижу, да, каким-то образом уже есть преодоление.
Да. Вот я про это тоже говорю, что для меня, например, ценны наши встречи, ну и вот, собственно, такие один на один, когда я там разговариваю, и наши групповые, но именно потому, что мы действительно можем услышать какую-то уникальность, уникальность вот ситуации, уникальность другого человека в его жизненной истории. Знаешь, еще вот я вот тоже вспоминаю твое. Ну, вот это про то, что ты говоришь, вот там вот принадлежность земле, принадлежность сообществу, что там, типа, вот где родился, там пригодился. Ну вот, мне кажется, все равно, что все гораздо сложнее. Ну, потому что мы давно-давно-давно перестали жить чистым племенем, в котором 150 человек, и не выходить за пределы этого племени. Вот просто моя подруга. У нее там, значит, крови русская, украинская, африканская, французская. Она жила в Африке, она жила в России, вот половину времени в России жила, половину в Африке жила. У нее очень сильная связь с Африкой, там, с той страной, где она жила в Африке, с тем городом, где она жила в Африке. В ее теле это проявляется. И в Африке ее называют «белый цветочек». А в России известно, как в России таких людей называют. И вот ей куда себя примкнуть? К какой земле и какому сообществу? Если ее и здесь в нее плюют, извините, в лицо. И здесь так на нее посмотрят, как на не очень свою. И даже язык. В итоге она нашла третий язык для себя, который для нее был, то есть она была билингва, она с детства учила французский и русский. Ну, в смысле, она просто начала говорить на нем, не учила, просто потому что родители говорили на французском, на русском, она их как бы выучила. А сейчас она говорит только на английском. Ну, как бы она знает, она может на тебя переходить в нужный момент, но ее бытовой язык английский. Просто потому, что она взяла его и выучила, хотя он не был, чтобы он стал ее своим собственным. И она нашла себя вот, в общем-то, если человеку нужно, это принадлежность. Она чувствует себя вот этим человеком мира, да. А какая у нее другая? Какой у нее еще выбор? Потому что она может, даже если бы она хотела принадлежать какой-то из этих земель, так земля ее не очень принимает. Ну, вот эти вот люди, не земля конкретная, а люди, которые на ней живут, они как-то говорят, да ты не очень на нас похож вообще. И вот, как бы, вот такая история. А паспорт у человека русский. Вот что, русская девушка, русская красавица такая вот, да? А, ну, окей, а у меня там рожа русская, цвет у меня белый, розовый, там, пол у меня такой-то, да, ну, как бы, пол мужской, вот, и, ну, такая ли у меня там конфигурация моих каких-то внутренних идентичностей, которые я переживаю, как там у какого-то другого там среднерусского мужчины, среднерусской равнины выходца. Или у меня какая-то уникальная конфигурация в связи с моими обстоятельствами. Да, у меня папа не африканец был, но ну и что? Может быть, у меня как-то вот что-то внутри такое, вот такая вот конфигурация, что уникальная, что я не чувствую все равно вот какой-то определенной принадлежности к определенной там земле, группе. И тогда мне действительно нужно идти искать каких-то своих. Поэтому я вот, в общем-то, выступаю тут за вот эту сложность, и если уж обращаться, ну, как бы действительно искать свой путь, вот говорит, что вот мой путь через мир, через войну, через любые обстоятельства, он таков. И попрошу меня не обобщать. А твой путь, он таков, я могу уважать это. Вот для меня вот это идеальная позиция какая-то, да, как бы, ну, вот, приближающийся к идеалу, что я уважаю другого места, которое он находит из своей уникальной истории. И также уважаю свой и прошу уважать мой, другого человека. Ну, вот. И тогда, действительно, если мы там делимся этим, мы можем, там, не знаю, услышать друг друга, может быть, разделить как-то что-то. Да, и такое бывает еще. Потому что вот, знаешь, вот просто я почему эту девушку привожу в пример? Ну, потому что по ней видно. Просто физически, визуально видно. По ней вот смотришь на нее, нельзя ее определить. Вот ты кто? Ты африканка, ты русская, ты кто? Ты француженка, ты кто? Ты украинка? Нельзя сказать. Хотя у нее там, значит, в биографии, все это можно там различить в ее биографических данных, там, через родителей, через все это. А у другого человека по нему как бы внешне не выглядит он никак так вот. И тогда вот, как ты говоришь, имманентные свойства ему все приписывают. Вот ты русский, вот у тебя паспорт русский, ну и ты выглядишь так. Ну вот, значит, ты такой, и все. А почему вот она, вот эта вот девушка, она как бы на нее смотрит и говорит, ну какая-то русская. Да понятно, что ты не русская-то совсем. Хотя паспорт русский. Вот.
Мне просто кажется, Валя, знаешь, что тут немножко, это как будто разные уровни, о которых мы говорим. То есть, ну там условно говоря, то, что вот это абсолютно и относительно истины. Потому что понятно, что, во-первых, в каком-то, ну, абсолютная правда в том, что, во-первых, каждый из нас абсолютно уникален, да, как бы, и не то, что там он какой-то там, не национальностью определяется, это все равно какая-то такая, ну, ну, скажем, уникальная душа со своим каким-то уникальным путем и, соответственно, уникальным местом во всех ситуациях, включая эту войну. И в конечном итоге мы там даже не то, что там русские, украинцы, мы там все живые существа на этой планете, да, и вот и часть жизни как таковой. И это правда. Но когда я говорю про это государство, это мы, я имею в виду какую-то более прагматическую гораздо вещь. То есть это не про идентичность даже. Идентичность, она может быть очень разная. А как вот, я не знаю, вот у нас есть дом, и у нас есть там совет дома, да, и вот какой-то кооператив, жилищник там и так далее. Это не значит, что мы определяем свою идентичность через это, да, она у нас у всех может быть совершенно разная. Но это вот наше общее хозяйство, и наша общая ответственность, да, вот в этом смысле. То есть, как бы, вот скорее про это, что я вот на каком-то вот таком уровне, я имею в виду очень какую-то прагматическую. И вот это действительно определяется, ну, коль мы говорим о гражданских процессах, ну да, вот тем гражданством, тем паспортом, которому ты принадлежишь. И
Но,
это
Юль,
другое,
ну
да,
вот,
это как
а
бы,
вот здесь вот
да.
ты привязана к этому дому, в котором ты родилась? Ты что, обязана в нем, вот где родилась, там всю жизнь и прожить и умереть в нем? Или ты можешь
Нет,
переехать
совершенно.
из дома в дом? Ну и вот, как опять же, я все-таки за то, что и из страны можно переехать, просто если ты так решил по своим обстоятельствам. Ну потому что, понимаешь, вот, ну опять, вот я могу от себя действительно решить, да я все буду делать вот сейчас тут для этого дома, да вот все, ребята, давайте сейчас все. Оружие я, может, не вышел, и мне будут плевать в эту рожу мою. Другие, вот, при всем моем, значит, расположении к ним, потому что им кажется, что я не такой, как должен быть. Они меня не принимают. И вот это проблема, да, что как бы я не только тот, кто делает что-то, вот создает, но я это еще и тот, кого это сообщество принимает или не принимает. Оно устроено по своим каким-то законам. И я тоже могу чувствовать себя вот этим принадлежащим или не принадлежащим. Поэтому вот, ну как-то вот эта сложность, опять, если мы перенесемся от метафоры дома в государство, вот в чем, как сказать, в чем легкость, что ли, проживание если мы возьмем маленькую структуру типа дома, но что действительно, во-первых, решить все-таки легче, ну, меньше людей. В принципе, легче договориться, даже если это многоквартирный дом. Ну, вот они все видимы. Вот это все-таки то, ситуация того самого более-менее племени, там 150 человек, пусть там 200 человек, пусть это хоть-то 500 человек, но вот какое-то более-менее видимое пространство, где есть какие-то вот такие вот прямо непосредственные отношения. Когда государство, особенно чем оно больше, вот одна из проблем России, мне кажется, это ее просто размер этот невероятный. Вот надо это точно уменьшать. Ну, какие-то нужны поменьше сообщества, где я мог бы... У меня просто точно не хватает вот этого моего... Вообще, что я тут на что-то, хоть на что-то могу как-то влиять. Потому что это настолько какое-то огромное. Вот там приедешь куда-нибудь на Байкал, а они там... Какая там Москва? Какая? Вы чего? Вот у нас тут, значит, вот у нас Китай тут гораздо ближе, у нас вот это вот тут, там какая-то своя абсолютно какая-то жизнь. И как это вообще вот, как мне вот это все, эту громадность охватить? И поэтому, ну, не знаю, у меня тут, конечно, нет этих самых. Я очень понимаю и слышу твою позицию, что надо, да, надо делать, надо участвовать, но в смысле в создании вот того пространства, где ты живешь. Но я тут за то, что все-таки выступаю за то, что, во-первых, и пространство это все-таки можно менять, и особенно в нынешние времена. Да и всегда это было так. Вот так в Советский Союз там заперли всех. На 70 лет. А так раньше-то было. Можно менять. Ну и самое главное, что все-таки каждый как-то выбирает какой-то свой вот этот уникальный путь. Опять, если я влияю на что-то, ну, в какой сфере, как именно? Потому что, ну вот, я могу там свой только пример приводить. Вот я что-то делаю с людьми всю жизнь более-менее, там, работаю, да, в России в том числе, хотя не только в России. Я как-то, ну, у меня не было этой задачи влиять на россиян. Я ее себе так вот не прописывал. Но мне важно, ну, как-то соотноситься с людьми, воплощая действительно свои ценности, то, что мне важно, интересно, и кто хочет, чтобы присоединялись ко мне в этом. Я понимаю, что косвенно я влияю на россиян, так или иначе, ну, хотя задачи такой не ставлю, но вот такой мой путь, ну, в смысле, такой мой канальчик этого влияния, он маленький, я не того масштаба человек, чтобы влиять на всю там страну, например. Мне это не нужно, не умею, я и не хочу. Вот, и тогда, опять же, я возвращаюсь только вот к этой идее просто поиска своего места и своего канала взаимодействия из этого места. И он может быть абсолютно уникальным. И ситуативным, опять же, вот как я говорю, что это еще и меняется.
Я понимаю. Понимаю. Просто вот я когда думаю о том еще, почему, вот еще одна из причин, да, вот моего личного, да, какого-то вот собственного выбора, еще в том, что я как будто бы ну, поскольку я вот в своей все-таки этой позиции, да, это моя какая-то история, я как-то очень нету свою ответственность ощущаю. Не в смысле вину, вот как, которой сейчас принято говорить, вины я абсолютно честно скажу, не ощущаю никакой. С первого дня не ощущаю войны, потому что я не понимаю, в чем заключается моя вина. Вот. Но вот эту какую-то именно свою ответственность, как вот как одной маленькой крошечной песчинки из 146 миллионов, да, которая вот какая вот этой вот в стране живущих, да, имеющих это гражданство и как-то, я Для меня встает вопрос, на который я вот себе не могу ответить, да, и это может быть. А многие люди, очевидно, как-то на него себе отвечают, что я не понимаю, что как бы если я уеду сейчас, да, то чем это поможет? Ну, в смысле, я, может быть, не очень понятно, потому что я как будто отвечаю на какой-то тезис, да, который, в общем-то, не задан. А тезис, он заключается в том, что ну, он тоже очень распространенный такой, я его очень много просто слышу сейчас. Ну, что многие говорят, что я уехал, потому что я не хотел быть соучастником, я не хотел участвовать в этом, да, я не хотел или... Ну, или как это в совсем радикальной такой форме сформулировано было в одном из текстов последних у Андрея Лошака, вот, это такой журналист достаточно известный в свое время был в России, о том, что, ну, то есть его главной причиной, вот почему он все-таки решил уехать, она была в том, что он не мог понять, как вот, как людям здесь не воняет. Вот ему воняет вот этим каким-то ядовитым каким-то газом, а люди живут, как ни в чем не бывало. Вот, то есть вот, ходят там в кафе там, и так далее, а вот ему он не может это принять, вот как всем настолько все равно, а вот ему воняет, и он решил уехать. И это тоже как будто расширение вот этого тезиса, что ну, я не хотел участвовать в этом, и я уехал. А я как будто не могу понять, то есть... Ну, вот у меня собака была в детстве, большая такая, сенбернар. Вот. И она, когда что-то там происходило, когда она щенком еще была, она убегала и пряталась под кровать. Вот. И ей было, ну, вот, там безопасно. Потом она выросла, и она выросла до такой степени, что у нее под кровать пролазила только вот морда, долбай, вот эта вот часть. Вот. И когда что-то происходило, привычка осталась, она убегала, и вот эту морду прятала, ей было окей, то есть она такая лежит большая махина с спрятанной мордой, и вот типа она в домике. И вот у меня как будто ощущение, что это какая-то очень похожая история, то есть ну, проблема в том, что происходят какие-то очень страшные вещи, что моя страна делает, ну, вот, гражданином, который я являюсь, делает очень страшные вещи внутри себя и вовне себя. Вовне гораздо страшнее, да, в данный момент. И, ну, то есть, и мне вот этим очень сильно, если использовать ту же логику, воняет, да, вот этим вот фактом. И я не понимаю, что, а вот если я уеду и буду сидеть где-нибудь там, я не знаю, в Тбилиси, мне что, вонять меньше станет? То есть как бы ситуация как-то изменится? Или что я от этого факта, моего отъезда туда стану вдруг резко ни при чем? Это моя страна перестанет это делать от того, что я вот под кроватью этой частью, я этого не вижу. Я не вижу вот этих солдатов на Восточном вокзале. Значит, этого нет? И вот здесь для меня тоже как будто такая вещь, что, ну, то есть, условно говоря, если я не уеду, это не значит, что я перестану быть частью этого, участником этого. Это в любом случае так. Да, и я часть этой войны, я часть этой трагедии. И, конечно, мне очень тяжело дышать этим ядовитым воздухом, но от того, что я спрячу нос под кровать, ну, ничего же не изменится.
Ну,
Как
если я
будто
думаю,
это
опять же,
еще.
ты знаешь, вот когда опять то, что я уже говорил, когда мы что-то такое высказываем, очень часто где-то в фоне остается еще очень много всего, что не было сказано именно в этих словах. Вот он там говорит про воняет, как такой, может быть, какой-то основной образ, который он там говорит, пишет. Но я думаю, что там остается за кадром, так сказать, в фоне та же самая безопасность. Ну, то есть явно он там где-нибудь там в Грузии или где он там живет, он может просто говорить там больше, более открыто, во всяком случае, чувствовать. Он это не значит, что это как бы реально так, но он чувствует так, что он здесь, там, в своей Грузии сейчас, он может говорить как-то более открыто, чувствует безопаснее себя. Этот фактор мне тоже кажется, ну, потому что я, и вот я же, собственно, из этой же тоже так же, вот, да, просто я как бы не уезжал вот сейчас, я давно уехал, ну, какая разница, я действительно живу вот. Но я здесь с тобой абсолютно согласен, что я, и, ну, почему, например, я, собственно, моя мотивация была начать эти там встречи вот эти, потому что я чувствую себя причастным. Ну, как бы, а как же не причастным? Это моя война, я от нее не могу никуда деться. Я уже все, пока она не закончится, я буду на ней. То есть, ну, как-то вот я занял там свое место какое-то, вот, и просто оно такое. А то, что люди говорят, это, знаешь, во многом просто, ну, как бы есть какое-то первичное, действительно, оно переживание комплексное, физиологическое. Вот я просто слышал от многих, ну, многих, нескольких моих друзей, там, подруг, кто вот как раз уехал или даже вот не приехал, так сказать. Вот, ну, одна вот, как в похожих терминах, вот физиологических каких-то, вот он говорил про это воняет, одна моя подруга, она сказала, что я уехал, потому что не могла там дышать. Вот это какой-то вот такой вот, не могла дышать. И это, понимаешь, это не рационально. Мы не можем это рационализировать, сказать, да как же ты, или ты вот говоришь, а я вот, ну, сижу, тоже мне тут воняет это все, но я как бы тут остаюсь и дышу тут, и чего, а ты почему не можешь дышать? А вот не может, ну, как вот такое устройство почему-то. Другая там тоже что-то такое, как-то она... Она вообще не при... Она была, когда война началась, была где-то там вообще в Южной Америке. И она прямиком в Израиль поехала. Опять, у нее были возможности, в первую очередь, да, вот это вот сделать. Вот так взять и сделать. Там были деньги, были возможности. Но тоже, вот я сейчас не помню ее точные слова, но тоже там было какое-то вот это, что ну просто не могу, нет этой возможности, самой как не... в переживании. Да? Это нерационально. То, что она там объяснит, то, что она нарисует, это все будет объяснение, и объяснение самого переживания, самого чувства, которое просто комплексное. И опять, один находит себя там в России внутри и как-то себя там располагает в этом, а кто-то находит себя вне России и там себя располагает. И оба как-то это все объясняют себе. И, ну, вот здесь опять, это только если мы можем слышать не вот это вот в той разнице, которую люди говорят, замечать не то, что там он это говорит, чтобы типа на меня наехать, что я вот тут не могу, а ты можешь, значит, ты там, значит, какая-то плохая. Это, и вот я несколько раз об этом говорил, то, что в начале, даже в этих подкастах, в начале войны тоже две мои подруги из Украины, они тоже решали проблему выехать или не выехать. Вот с детьми там вот в первые дни. Это тоже вот украинцы это решали и до сих пор вот решают там. Но сейчас уже подуспокоились, потому что многие там и выехали, и въехали опять, и опять выехали, и как-то... увидели, что и то, и другое нормально, и действительно каждый там решает как-то по своим обстоятельствам. А вначале это тоже была моральная дилемма. А вот надо детей спасать или, значит, оставаться тут на земле, на своей как-то вот и быть со своими мужчинами, там как-то их поддерживать и так далее. Кто тут может сказать, как правильно для всех? Вот никак. В смысле, что каждый, для каждого правильно как-то по-своему. И поэтому... Уж как там Лошак это формулирует, ну, как бы это уже его, скорее, рационализация, объяснение какого-то, его куча обстоятельств, как мне кажется, и его переживания такого очень комплексного, как он там себя находит, мне кажется.
Я тут имею, наверное, в виду две вещи, то есть то, что мне тут важно. Мне скорее важно то, что, да, понятно, что там каждый делает свой выбор, но я скорее протестую против вот этого, ну, вот этого тезиса о том, что я уже не там, значит, я вот и ни при чем и не
что
участвую.
Я в шоколаде. Ну, это да.
Вот. И как бы мне бы просто, да, действительно очень хотелось, чтобы было так, как ты говоришь, да, что каждый на своем месте, да, где вот он смог себя где-то там Потому что, да, ты и прав в том, что это важно иметь в виду, что, во-первых, уехать это в первую очередь уехать это привилегия. Давайте будем честны, да? Вот. То есть, как бы на своем месте, какое бы он ни выбрал, да, чтобы все-таки не самоустраняться из этой ситуации, не самоустраняться из нее, а быть той частью, которой ты можешь, насколько можешь, и как-то вот это понимая, что ты все равно часть, быть участником, да, участником из своих ценностей, из своей правды, находить какие-то эти способы. Потому что
Но мы не можем требовать этого от людей, Юля.
нет, это
В
мы не
смысле,
можем
что
этого требовать от
люди
людей.
будут делать, как они могут, и обвиняя других, и все. Но это вот наше человеческое. Мы можем только это к себе как-то отнести. Вот.
А вот вторая часть, она как бы к себе, да, у меня как раз какая здесь возникает, да, вот когда ты говоришь про невозможность дышать, да, и вот это часто возникает, да, про эту вонь и так далее, вот то, о чем я говорила, да, вот как будто вот этот вопрос, который как бы ко мне таким коаном звучит, да, и как вот я могу на него отвечать, на этот вопрос, а как вот в этом ядовитом воздухе, находясь, как я могу выдыхать кислород, вдыхая этот ядовитый воздух, как я могу вот сквозь что-то в себе таким образом это проломить, чтобы то, что я выдыхаю, все-таки было кислородом, да, вот в этот мир. И это такой
Это такой
вопрос.
путь, это ценностный. Вот у меня есть, я с ним уже говорил тоже еще в начале войны, товарищ буддийский Олег Павлов. Он в Самаре до сих пор там. Ну вот он решил для себя, что это его место. Он там живет. Как раз он принадлежит этой земле, он живет. Да, ему пришлось там то есть как приспособиться и несколько, так сказать, уменьшить громкость звучания. Хотя он и не был там особо таким этим тоже известным и там супер знаменитым, чтобы его так радарами заметили. Они же охотятся в основном все-таки на тех, которые там миллионами, к миллионам обращаются. Ну, так, статистически. Но вот он там, скажем, поменял, так сказать, площадку с Фейсбука, ушел там в Телеграм, у него там небольшой зоны влияния. Но он для себя так решил, я, например, очень уважаю это решение его. Вот он там преподает, ну, в смысле, что проводит эти ценности буддийские и этические. Он однозначно против войны и антивоенный, то есть выступает все время за это. Продолжает, как и был, так и остается. Вот человек нашел такое место. И тут, я думаю, что действительно нужно из какой-то своей уникальности находить. Вот ты нашла, например, время, чтобы поговорить со мной. Вот мы уже там 4 часа разговариваем, если первый разговор, и сейчас второй разговор про это, так сказать. Мы разговариваем. Ну вот. Ты тогда вот вступила в диалог с украинцами, что я тогда озвучил тоже. Ну, это тоже, мне кажется, это все поиск места, поиск голоса, поиск выражения. Пусть, ну, как вот небольшого, опять же, тут не в масштабах же дело, не в количестве же, там, не знаю, охватов, так сказать, этих, как сейчас, фолловеров, надо фолловеров, чтобы было побольше. Мне вот точно не надо. И как бы если кто-то слышит, то и слава богу.
Нет, это понятно, да, и как раз относительно того, что я делаю, да, какие-то там многие вещи, да, и связанные с теми же беженцами там и так далее, то есть мне, то есть какой-то ближний круг работы, он мне понятен. Просто это еще такой вопрос, который, знаешь, он, ну, как вот, как правда Куан в том смысле, что он как будто звучит-то не только вот в каких-то поступках, да, вот больших там или еще чем-то. Он сейчас каждый день звучит, да, вот в какой-то повседневности, во всем этом. То есть вот как я могу на каждом шагу, вот очень часто сталкиваюсь, да, с этим отравленным воздухом, вот в этот момент и дальше что-то отвечать этому, да, выдыхать этот кислород, быть этим вот деревом фотосинтеза. То есть вот это такой, это не тот вопрос, на который прям есть ответ, да, это как бы это Это вопрос, который только и может звучать, а ответ в нем находится каждый день, да, и в каждой новой ситуации, каждый раз по-новому. И не всегда находится, и не всегда это просто, но как будто вот.
Но если действительно вот брать эти гашкуан, вообще вот это вот буддийское отношение там к жизни, как к дхарме, как к пути, собственно, действительно вот эти вот пробуждающие вопросы, они важны, они открывают. И, ну, буддийское, не буддийское, там, скажем, вот греческая трагедия, которую я тоже стал тут как-то во время войны почитывать там, послушивать, просто в силу трагичности нашего времени, возвращающейся, так сказать, к этим истокам. Ну, это же вот сильно вот этот вопрос любого этого героя греческой трагедии и последующих всех трагедий, которые из этого выросли. Вот он, как вот у Эдипа этого было, там как раз вот он на перекрестке дорог. На перекрестке дорог вот всегда вот мой личный... Вот судьба меня привела сюда. И что мне делать? И, собственно, вот этот вопрос, что мне делать, что мне выбрать, он и звучит, он как колокол, да, звучит и внутри. Ну и куда это он в любом случае направляет каждый раз? И действительно там приходится делать какой-то этот выбор свой. И ты никогда не знаешь, к чему он приведет, ну, куда там заведет это все, мои эти выборы. Но вот как-то единственный, наверное, ориентир это на то, что мы тут называем ценностями, то, что мы называем теми самыми там этическими ориентирами, какими-то добродетелями. Что еще делать? Да, на этой высокой ноте. Юль, тебе большое спасибо за разговор, потому что, ну, вот ты знаешь, я как раз на днях еще разговаривал с Аленой Новиковой. Она, ну, собственно, мы с ней говорили в начале войны, в самом. Она живет под Киевом, и, собственно, там, когда фронт подходил очень близко, мы как раз разговаривали с ней в начале марта, когда прям, ну, канонаду я слышал через наш с ней разговор. И вот мы сейчас спустя, соответственно, уже вот 10 месяцев поговорили. И она как раз, ну, при всей сложности ситуации украинцев и ее собственной, и ее народа, соответственно, людей, которые вокруг нее. Она упомянула это, она сказала, что я не представляю, как там вот сейчас россиянам, которые там в России. И она сказала, я не знаю, кому сейчас тяжелее. Ну, и это действительно нельзя сравнивать. Тяжело всем только по-своему. И если там у украинцев действительно есть, во многом им помогает вот там моральная правота и какое-то вот, вот то, что ты говоришь, мужчина нас защищает. И вот, вот эти все буквально архетипические силы, вставшие на защиту, а тем, кто в России сейчас, вот тебе и другим, вот с кем мы каждый день тут по утрам встречаемся, очень тяжело, потому что кажется, что вот мы в оккупации там в своей стране, как сказала тоже одна моя подруга. Вот, и это, ну, вот то, что ты сейчас сказал, то, что даже вот эти вот люди, ну, в смысле, все наши люди, которые вот, и, ну, из, просто опять же из моего мира, из тех, кого я касаюсь непосредственно, это вот те, кто выходит по утрам или по вечерам, сидит молча. И, конечно, те, кто что-либо делает вот на каком-то своем, так сказать, там, фронте, там, я имею в виду, что какую-то социальную, общественную там поддержку оказывает людям. И изнутри России это сейчас такой, ну, большой героизм. И здесь тоже, мне кажется, знаешь, вот ты говорил про эти архетипы, Мне кажется, важно возвращаться какой-то. Это тоже вопрос, на какую силу я сейчас могу опереться, в том числе, может быть, архетипическую тоже, да, вот будучи там в окружении. Вот опять возвращаясь к своим этим подкастам, я вспоминаю, например, как Галина, вот у нас есть Галина, которая была в Чернигове, и когда Чернигов был в окружении, и там все постепенно заканчивалось, там вот горячая вода, там холодная вода, там отопление, и пока уже электричество не закончилось, и что она не смогла выходить, она каждый день выходила, и очень многие люди мне потом говорили, что она просто тем, что вот она выходила, и потом что-то говорил. Там 5 минут она говорила, или сколько там, несколько минут оттуда. И с собой, своим вот этим поведением, она воодушевляла очень многих людей и в России, и в Украине, и где угодно. Из своей вот этой ситуации. И поэтому здесь, ну вот, тебе спасибо за твою силу, что ты сейчас смогла это как рассказать про себя, про свою эту историю, свою историю, своей ситуации, про свой путь в этом через эту войну. Спасибо.
Да, мне кажется, что просто это, исходя из того, что там это кто-то смотрит, да, тут, мне кажется, все-таки важно пояснить, что вот этот разговор, он имеет смысл в контексте предыдущего, да, потому что если его вырвать из контекста, это какой-то набор моих претензий к уехавшим, что это был за разговор. Вот, но как бы...
Ну, я же выпущу их там как-то вместе.
Да, потому что странно, отдельно. Мне кажется, до имманентности мы как следует не дошли, вот, но это такая отдельная тема.
Ну, значит, у
большая.
нас все впереди еще.
Вот, спасибо тебе, Валер, тоже за это все. Я думала как раз, ну, то есть об этой осмысленности, да, как бы этих разговоров. Ну, почему я думаю об осмысленности? Раньше я бы не стала задумываться, поговорить всегда хорошо, да. Я думаю, почему? Потому что, ну, как бы тут есть соотношение риск-польза, да, то самое, которое надо, потому что это тоже такое специфическое чувство, когда мы с тобой в прошлый раз закончили разговор, все, я там пошла, что-то поделала, потом открываешь новости, и там куча там всяких историй про там очередные заведенные дела за гораздо меньше, чем я тут наговорила, да, и так далее. Думаешь, так, блин, это что такое? Это что, слабоумие или отвага с моей стороны, или то, другое одновременно? Приятно и то, и другое одновременно. Но все равно, если кому-то это зачем-то нужно, вот, то значит хорошо. Вот.
Да. Спасибо всем, если кто-то это вообще слушает. Я думаю, что кто-нибудь дослушает. Спасибо вам там, слушающие, что вы с нами как-то тоже здесь. И, может быть, действительно это как-то откликается. Еще раз тебе спасибо, Юли. Мы на связи и, глядишь, еще поговорим. А ты там держись.
Спасибо, Валер. Была рада тебя просто еще увидеть.
И тебя тоже. Давай, пока.